Здравствуйте, друзья! Мы начинаем наш сегодняшний стрим, и, собственно говоря, по вашим запросам у нас будут сегодня такие вопросы. Вопросы будут такие. Значит, первый вопрос. Как обстоят дела с завистью в США? Человек пишет: «Я столкнулась с завистью, когда стала жить в станице. На пустом месте люди испытывают к тебе агрессию, просто потому, что у тебя машина лучше, или ты был за границей, а он из края не выезжал». И второй вопрос, вроде бы не связанный с этим совсем, заключается в позитивном мышлении. И вопрос состоит так: как постараться переключить себя на позитивное мышление и по возможности постараться изменить свое восприятие мира с негативного на позитивное? Вот на этой ноте мы начнем. Чего-то у меня тут ничего не показывает. Your life. Окей. Хорошо. Хорошо. Так. Сейчас здесь у нас все правильно. Да. Так, все у нас хорошо. Здравствуйте все! Значит, мы уже прозвучали вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать. И хотелось бы мне начать вот с чего. Знаете ли вы, немножко неожиданно, как живут волки? Ну, наверное, все знают, что волки живут в стаях. Но, наверное, не все знают, как эти волки в стае существуют. Мы в свое время присутствовали на очень интересной лекции, которая была посвящена вот разбору жизни волков в стае, как у них там все происходит. Оказывается, у волков в стае очень есть четкий порядок. Во главе стаи находится волк, вожак стаи, и волчица. Все остальные волки в стае, они не имеют права спариваться, и они не имеют права иметь детей. То есть единственные детеныши в стае, вот это то, за счет чего количество волков увеличивается, это будут детеныши вожака стаи и волчицы. И вот эти двое, собственно говоря, управляют всей остальной массой этих волков. Остальная масса волков, она ранжирована. Да? У каждого волка в стае есть свое место. Самые маленькие, самые слабые, они там где-то телепаются в конце в самом. Те, которые посильнее, они приближаются к вожаку стаи, они его поддерживают на охоте. Вожак управляет поведением этой стаи, он первый бросается на добычу, и за ним вот эти вот приближенные к нему волки кидаются. А вся эта субординация, она нужна для того, чтобы упорядочить вопрос распределения пищи, да? То есть если волки получают какую-то добычу, они сходили на охоту, они забили какого-то зверя, то дальше возникает вопрос, а как это все поглощать? То есть не накидываться все вместе, то есть они не накидываются все вместе, а существует жесткая субординация. Значит, первые самые лакомые куски получает вожак и волчица, его супруга, а все остальные уже в соответствии со своим рангом. И вот интересно, что получается, что от выживаемости, да, от количества пищи зависит, собственно говоря, вот жизнь каждого конкретного волка. И каждый конкретный волк в стае хочет занять место свое повыше, чтобы получить свою пайку вот в общем распределении этой добычи. Но, к сожалению, у волков так устроено, что получить свое место, вот продвинуться на ранг выше, он может только в том случае, если волк, который сильнее его, который находится на более высокой ступени, с ним что-то случится, вот если он куда-то денется. Либо он сам продвинется на одну ступенечку выше. Помните, как Акела промахнулся, вместо него должен быть избран другой вожак стаи. Или, например, он погибает, да, и тогда тот, который идет следующий по ним, за ним по рангу, он начинает занимать его место, тем самым получая свое место у кормушки. Как вы понимаете, и, собственно говоря, может быть, вы неоднократно наблюдали такую историю, что я наблюдала очень часто на примере нескольких собак. Вот если вы приходите куда-то, или у вас несколько собак, или у хозяев несколько собак, ты начинаешь гладить одну собаку, и вторая собака тут же подскакивает, начинает ее кусать. То есть у животных, у волков и у собак, у них возникает, ну, некоторое чувство зависти, да, когда одному достается больше, с его точки зрения, чего вот он не заслуживает больше, да, потому что когда все заслужено, то никаких вопросов нет, ему положено, вот он свое получает. Но если ласка, да, это что-то, на что он может претендовать в равной мере, то он тут готов, собственно говоря, и погрызться. И вот как ни странно, вот эти самые законы волчьей стаи, обусловленные фактически выживаемостью и желанием продлить свой род и выжить, во что бы то ни стало, может, когда-то добраться до верхушки и стать вожаком всей стаи, в общем-то, эти самые вещи и движут людьми тоже, только они у нас называются по-другому. Они у нас называются не ранжирование, а статусность, да? Каждый человек, в особенности, если он живет в каком-то небольшом городке, поселке, станице, в каком-то небольшой территории, где люди живут очень долго, где все друг друга знают, как ни странно, если вы задумаетесь, то у каждого члена этого сообщества будет свое место в иерархии. То есть будут говорить, вот это вот пьяница, и у него место будет там самое какое-то низкое, а вот это вот он почтенный человек, он умный, к нему все ходят за советом и так далее. И у каждого жителя вот этого вот населенного пункта будет свое место в иерархии. И в принципе, конечно, да, чтобы подняться в человеческом обществе на ступенечку выше, человек может подняться там за счет каких-то своих собственных достижений и заслуг, да. Ну, то есть рос себе мальчик, вдруг он там поехал в институт, выучился, потом он приехал, он стал каким-то шикарным специалистом, у него все хорошо, к нему люди приходят за советом, и тем самым он повышает свою статусность вот в этом небольшом населенном пункте. Но есть и другие люди, которые не прикладывают никаких усилий ни к чему, а они, может быть, находятся где-то на довольно низкой ступени. То ли они пьют, то ли им вообще не интересно, то ли что-то. И повысить свою статусность они могут не только за счет того, что они должны пойти что-то сделать, потому что делать они ничего не хотят, а повысить свою статусность они могут за счет того, что они будут принижать статусность других людей. И вот как ни странно, это тоже работает. То есть, чем ниже мы опускаем других людей в нашей человеческой стае, тем выше мы сами оказываемся, да? И тут же, смотрите, если это небольшой населенный пункт, то сразу идет молва, да, шу-шу-шу, сплетни и так далее, и человека начинают опускать уже всем коллективом. И он скатывается вот на этой иерархической лестнице куда-то пониже, да? За счет чего тот человек, который все это вот сделал эту всю интригу, он получается в этой стае повыше. Таким образом, вот зависть, да, это как самый простой путь вообще повышения своей статусности через то, что ты начинаешь унижать, сначала завидовать другому человеку, да, его положению, а потом начинаешь его гнобить, тем самым повышая свою собственную статусность и опуская его. И это, собственно, в общем-то, очень типичная ситуация в обществе, да, когда людей гнобят именно для того, чтобы повысить свою собственную значимость, свою собственную статусность, да, может быть, в глазах таких же уродов, но, тем не менее, статусность повышается, да, то есть как бы цель достигается. Может это быть еще обусловлено тем, что человек хотел бы, может быть, чего-то такое изменить в своей жизни, но условия жизни не позволяют ему сделать многого. Ну, допустим, там он находится где-то в какой-то богом забытой деревне, ему далеко куда-то уехать, слишком много усилий требуется, у него нет денег. То есть есть масса обстоятельств, по которым он реально и не может что-то сделать. Ну, уж очень нужно быть таким неординарным, чтобы вот все разорвать, все вот эти цепи, и куда-то уехать, и чего-то добиваться, да? И вот такой человек, он, конечно, заглядывает в щелочку к соседу и смотрит, что у того и машина поновее, и все, и говорит, мы знаем, как он заработал себе на эту машину, мы знаем, он там обманывает, ворует и так далее, тем самым опуская своего соседа и повышая свой собственный уровень. Но мало того, эти люди могут же и гадить тоже. Некоторые из них, самые отчаянные, они могут не ограничиваться просто словами. А мы знаем случаи, когда и поджигали успешные хозяйства, да, и убивали людей, и делали все, что угодно, вот просто ради статусности, ради повышения своего собственного уровня. И вот, значит, если мы говорим про волчью стаю, да, то волчья стая, вот это вот ранжирование и статусность, оно обусловлено желанием выжить и продлить свой род, да, потому что только вожаки стаи имеют возможность там продления рода. А вот в человеческом обществе уже накладываются всякие социальные аспекты, которые не связаны напрямую с выживаемостью, а связаны уже со статусностью и амбициями, да. И отсюда, собственно говоря, отсюда идет и, как ни странно, негативное мышление. То есть негативное мышление оказывается напрямую связано с завистью и со статусностью. Вот я просто думала на эти два вопроса, они вроде бы разные, да? А тут негативное мышление, тут позитивное мышление, тут вот зависть. Но на самом деле это все одно и то же, если так разобраться поглубже немножко, потому что зависть идет, да, ты смотришь соседу и говоришь, копать вам не перекопать, если он что-то делает, да. Ну, то есть делай-делай, все равно ничего не получится. И опять же, вот вроде в этих словах нет ничего такого, но мы как бы ставим себя в положение более высокое, говоря, что вот я ничего не делаю, я прав, я такой умный, а ты дурак, вот копать тебе не перекопать, да. Ты что-то делаешь, но все, что ты делаешь, это будет напрасно, все равно ты ничего не добьешься. То есть цель не будет достигнута, и я тебя этим самым опускаю, да. Такие тоненькие механизмы, они работают и показывают, как негативное мышление, оно напрямую вытекает из вот этой статусности и зависти к успехам других людей. Когда у людей нету много возможностей, и им особо нечем заняться в жизни, им становится скучно, и, конечно, они больше лезут к соседу и смотрят, чего у него там, а не чего у меня в моем собственном огороде. Пускай у меня растут сорняки, а у соседа там растет, там что-то благоухает, но мне как бы больше интереса, чтобы у соседа ничего не росло, чем у себя что-то посадить, да? То есть такая вот лень, она тоже имеет место быть и тоже, в общем-то, способствует росту и негативного мышления, и зависти. Человек живет, живет, живет и начинает понимать, что вот он сюда идет, у него обламывается, ничего не получается, сюда он идет, тут его обманули, тут он куда-то вступил, тут у него не получается. И вот эти вот все обстоятельства, они способствуют тому, что он говорит, ну что, у меня все равно ничего не получается, вообще жизнь такая хреновая, что ни делай, ничего не получится. И взгляд у него становится, конечно, бывают оптимисты врожденные, да, их вообще ничем не сломать, вот он по определению, он родился оптимистом, но многих жизней, у которых вот оптимизм и пессимизм, он находится на грани такой, да, жизнь очень многих может поломать. И вот такая нерадостная ситуация вокруг, она может привести к тому, что у них взгляд по жизни с накоплением жизненного опыта, да, все равно ничего не поделаешь, все равно ничего изменить нельзя, ничего вам не светит, делайте, делайте, всего не переделайте. Эти, да, она, в общем-то, налагает некоторые... Мы тренируем себя с детства, да, на всех таких негативных примерах, и вот они у нас завязываются в какие-то логические цепочки, и мы уже понимаем, что из этого, в общем, никуда не деться, и таким образом мы сами себе исторически с самого детства потихонечку вот в это вот негативное мышление и затаскиваем. Да, что там у соседа делается? А, блин, вообще кошмар. Так вот, значит, а что же касается позитивного мышления? Позитивное мышление, получается, оно никак не связано с выживаемостью. Оно, да, помогает по жизни, оно, да, помогает делать какие-то подвижки и что-то делать со своей жизнью, но это нечто приобретенное не естественным путем, а путем целенаправленных усилий. Да? А, вот я еще о чем хотела сказать, что как с завистью происходит в Америке. Значит, в Америке происходит таким образом. Немножко проще, хотя тоже зависть имеет место быть, но с этим немножко проще. Почему? Потому что когда человек в своей собственной статусности переходит на какой-то уровень, у него становится лучший достаток, больше денег, больше свободы, он в состоянии сменить свое место жительства и поселиться среди равных. Ну, например, молодой человек ушел от родителей, снимает квартиру, да, закончил учиться, получил хорошую работу, у него есть какие-то деньги, он снимает себе дом, да, потом он женился, две зарплаты, хорошая работа, они покупают себе дом в том районе, на которые они могут претендовать по деньгам. Значит, если денег больше, они будут в более благополучном районе, если денег меньше, они будут в менее благополучном районе, но, тем не менее, это будут равные люди, примерно с равными финансовыми возможностями, будут жить вокруг, да? И фактически как бы нету вот этой борьбы за статусность. Ты понимаешь, что у тебя есть свой собственный статус, ты его добился, и ты в соответствии со своим статусом получишь вот эту вот ячейку своего общества путем передвижения на другое место жительства, да? А те люди, которые живут в маленьких поселках всю жизнь, и которые понятия не имеют о том, что такое мигрировать, даже я уж не говорю в другие страны, а в пределах одной страны, для них это все непосильный труд представить себе, что они сейчас снимутся, куда-то поедут на пустое место и будут все начинать сначала, да, не говоря уже о том, что это место никак не выбирается под остатком, и это могут себе позволить только, в общем-то, люди там в городах, где есть там какие-то поселки, я не знаю. Вот. Значит, таким образом у нас проблема зависти на бытовом уровне, она снимается тем, что люди в соответствии со своим статусом просто переезжают с места на место. Но где в Америке имеет место зависть? Она имеет место там, где у людей ограниченные возможности и желание ухватить свою пайку, точно так же, как у волков, да? То есть, например, если человек строит карьеру, да, и хочет продвигаться по карьерной лестнице, то чем выше он продвигается, тем меньше вот этих открытых позиций, да, это у нас пирамида, чем ближе он продвигается кверху, тем сложнее ему пробиваться, и он, в общем-то, смотрит на своих конкурентов, да, и тут может иметь место зависть, и, в общем-то, совершенно не спортивные методы игры, скажем так, мягко скажем, да. Хочу сказать еще одну интересную вещь. Вот про американцев говорят, что они ходят, вот натянутые пластмассовые улыбки, это самое, неискренние улыбки, да? Но задумайтесь вот на такой вещи. Вы помните, был такой мультик, он назывался про крошку енота. Когда маленький этот енотик пришел к озеру, сделал какую-то страшную рожу, на него там из озера выглянуло чудище, он испугался и убежал. И потом мама говорит, а ты улыбнись вот тому, что ты там увидишь. И когда он улыбнулся и увидел, что на него из озера смотрит тоже улыбающийся енотик, ему стало радостно и хорошо, и там песенка про улыбку и так далее. Так вот, имеет место быть вот такой эффект, да, когда ты начинаешь улыбаться миру, то и мир начинает в ответ улыбаться тебе. И это то, собственно говоря, с чего начинается формирование позитивного мышления, потому что вдруг, начав однажды улыбаться, и неважно, эта улыбка была пластмассовая, не пластмассовая, мы, например, очень искренне улыбаемся, мы не улыбаемся пластмассовыми улыбками. Когда мы приехали в Москву, по-моему, это был год какой-то, 2009-2008, нам все говорили, вы из Америки приехали или из Израиля? А мы говорим, а почему вы так думаете? Мы говорим без акцента, все. Она говорит, потому что вы, говорит, улыбаетесь. А в России в метро никто не улыбается, там все сидят с такими каменными лицами, и ничего в этом смысле не изменилось абсолютно. Как было там 30 лет назад, так и осталось. Поэтому вроде бы с этих пластмассовых улыбок, которые вошли уже в природу американцев, мы улыбаемся здесь, ну, во-первых, потому что нам хорошо, а во-вторых, потому что все улыбаются, и мир начинает улыбаться и светиться совсем другими красками. У меня дочка вот этим летом, они ездили в Европу, в Германию, в частности, в Австрию, и там никто не улыбается. И она говорит, я чувствовала себя настолько дискомфортно, такое впечатление, что ты приходишь там в ресторан, например, получить сервис, и тебе никто не улыбается, тебе никто не рад. Понимаете, а вот эти наши американские типа, как они, пластмассовые улыбки, которые улыбаются, да, они делают ваше настроение лучше, они позволяют вам себя почувствовать желанным гостем, да, и они улучшают вам настроение, и у вас плохие мысли как раз уходят на задний план, а хорошие мысли появляются. Ну вот я думаю, что так мы картинечко так коснулись этих вопросиков, вот тут уже появились вопросы какие-то, мы сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Ну вот такая вот у нас тема сегодня. Так, волки – прекрасные звери. Конечно, волки – хорошие звери, они – это осенизаторы леса, они убирают то, что не склонно к выживанию, да? Ну уж модель. Модель – это слишком громко сказано. Так, как мне сделать, чтобы мне здесь было видно вопрос? Сейчас, одну секундочку. Так, я, друзья мои, ожидаю, ко мне должны прийти с appointment'ом. Если там придут и позвонят в дверь, я вас оставлю на пару секунд и отойду. Так, это не только у вас, у лебедей точно так же. Размножаться имеет право только вожак, и первым к пище поступает молодое потомство. Видите, немножко другое молодое, другие даже не могут близко подойти, пока молодняк на кормежке. И это немножко другая, мы тут, это немножко другая иерархия, да? То есть у волков сильнейший получает право первой ночи, право первой пищи. Детей отдельно кормят, да, то есть пока волчица кормит своих волчат, ей вся стая приносит еду, но это никак не связано с обычной ситуацией, когда волки делят добычу. Делят добычу они строго по иерархии. У меня 5 щенков и 3 взрослых. Да, да, так вы понимаете, что такое зависть, да, когда они все начинают друг друга грызть. А я вожачка стая. Это вам повезло. Знаете, у нас была собака 12 лет, и я с ней все сделала, да, я кормила ее, причесывала, водила к доктору, гуляла с ней. А Михаил только приходил, тети Мити с ней немножко с этой собакой немножко поигрался, все. И эта собака, это был мальчик, он считал Мишу вожаком стаи, топ-догом, а меня нет. И меня не ставил ни во что, хоть что бы я для него ни делала. А вот Михаил даже по определению был топ-дог. То есть у них существует на интуитивном уровне какая-то иерархия, понимаете, это не навязанное, не обучаемое. Вот они рождаются с этим, и у них есть какой-то приоритет. Вот мужчина большой, вот он топ-дог. А я, тетка, что с меня взять? Вообще ничего не возьмешь. Так что вам очень повезло, что вы вожачка стаи, что собаки так относятся, потому что не всегда так бывает. Насчет мышления всякого интересного, обещали про Вегабонда видео сделать. Так уже ж было видео про Вегабонда, и потом про него уже неинтересно вообще, уже это исписался Вегабонд. Делали видео, он Михаил сделал видео, и неинтересно абсолютно. Как вы учили язык и как долго? Ну, смотрите, мы же все по определению учим язык в школе, правильно? Кто-то в наше время учил немецкий, остальные учили английский. Я учила английский, а Михаил учил немецкий. Вот. И, ну, учили, как все в школе учат, и чему-нибудь, и как-нибудь. Я не могу сказать, что чего-то там такое сильное выучили. В институте учили тоже язык, там тысячи какие-то сдавали. Опять, учили через пень-колоду, я какие-то чужие тысячи там мне давали с переводом уже все. Потом в аспирантуру я пошла. Но когда я пошла в аспирантуру, там был тоже экзамен. Мне повезло, потому что в том центре, где мы работали в центре профессионально-технического обучения молодежи, у нас были интенсивные курсы английского языка. Я прошла эти курсы, и это мне очень помогло, потому что оно развязало язык, несмотря на то, что лексика-то у меня была маленькая, мы так учили через пень-колоду, да? Вот, но язык развязался, и я смогла сдать кандидатские экзамены на английском языке, хотя, в общем-то, не могу сказать, что у меня какой-то язык был крутой. Ну, а дальше уже приехали, здесь уже на местности разбирались, то есть мы не ходили именно на курсы, мы приехали в 1 декабря в США, а там 15 декабря начинаются уже каникулы всю на весь, это самый Крисмас там до Нового года, и потом, по-моему, начиналось все 5 числа или 10 числа. То есть мы как раз приехали, через пару недель все закрывалось, и нам уже не было смысла никакого идти учиться в какие-то, ну, учреждения, да, а уже после Нового года оказалось, что нам это просто и не нужно, то есть мы уже как-то так себя почувствовали вполне себе комфортно и не пошли никуда учиться. И я вам скажу еще вот одну вещь насчет языка. Если вы не учите язык, сидя дома, а уже находитесь, например, в стране, и вам нужно конкретно уже разговаривать на какие-то конкретные темы. Обучение язык для взрослого человека – это, в общем-то, очень тематическая вещь, да? Вот когда дети учат язык, они учат сразу все, да? У них нет никакой тематики. Они тут учат про еду, тут они учат про животных, тут они учат буквы, тут они учат читать, и это нормально. Когда мы взрослые начинаем изучать язык, у нас есть приоритеты в виде каких-то тем. Например, устроиться на работу, да? И для того, чтобы устроиться на работу, нужно очень хорошо рассказать свою историю, слышать, уметь отвечать на вопросы, да, и рассказать свою историю. И вот это вот то, что связано с получением работы. Когда вы идете в учебное заведение, уже находясь здесь в Америке, то есть как бы тратите свое время на то, чтобы изучить язык, то в учебном заведении вас учат языку всему. Вот я помню, моя сестра находила в школу здесь, там, в колледж, и они писали сочинения, как я полетел на Луну, там, самолет-скороход, что-то такое. Дело в том, что это особая лексика. Они вас, может быть, научат, как применять лексические единицы для того, чтобы компоновать предложения, но эта лексика сама, как набор слов, вам не очень-то по жизни нужна. То есть у вас время не затратится на освоение того, что нужно, намного больше, чем могло бы занять, да? А мой подход к изучению языка очень прагматичный. Если вас интересует конкретная лексика, возьмите на YouTube одно видео с этой лексикой, допустим, если вас интересует тестирование, возьмите одно видео про тестирование и слушайте его до тех пор, пока каждое слово не будете понимать. У вас потребуется несколько просмотров, не значит, что вы с первого раза все поймете, но вы должны себя довести до такого состояния, чтобы вам каждое слово было понятно. Более того, я советую еще закачать аудиофайл и слушать его в машине, и наперед, уже понимая, о чем идет речь, да, предугадывать и проговаривать вместе с тем, кто говорит. Ну, конечно, желательно взять человека с хорошим акцентом или без акцента совсем, но чтобы не коверкать язык, потому что это то, как вы будете разговаривать, как вы будете слышать. Вы с удивлением обнаружите, что когда вы много раз просмотрели видеоряд и прослушали, да, то есть это видеовосприятие, это аудиовосприятие, и в машине это аудиовосприятие, и проговорили, comprehension, да, вы с удивлением увидите, что вы можете на эти темы разговаривать, да, то есть вы туда свои слова подставите, но это будет толчок, который вам позволит освоиться в какой-то теме. Это не значит, что вы сможете потом вести классы по кулинарному мастерству отнюдь. Я ловила себя на том, что я не могла рассказать, очень часто на работе спрашивают, а что вы кушаете дома? И я думаю, блин, да я не знаю, как сказать, ни кастрюля, ни сковородка, ни ту еду, которую мы едим. Это была совершенно не моя лексика, и мне заняло долгие годы, пока я хоть что-то смогла на английском говорить на эту тему. В то же время по теме работы я свободно общалась. Поэтому для взрослых людей, если есть у вас цель какая-то конкретная, то вы можете тематически по этой цели подготовиться и разговаривать свободно на эту тему. А на другие темы у вас будет потихонечку язык это наращивает, когда у вас будет какое-то ядро тематическое, да, на него потихонечку будут нарастать другие посторонние темы. Там, как вы себя чувствовали на футболе, на бейсболе, на баскетболе, там, как вы ездили отдыхать и так далее. Вот такой мой подход. Да заколебали соседи. Дай перфоратор, дай лестницу, дай ведро, дай сапоги, дай переноску, дай бензин, дай топор. Ну, много чего, дай. Но дай, это еще не так плохо. Дай, это они, знаете, когда у вас просят все, это значит, что соседи признают вашу повышенную статусность по отношению к ним. То есть они говорят, ну он крутой, у него все есть, а я-то маленький человечек, у меня-то ничего нету. Вот. И он крутой, понимаете? То есть в этом смысле, когда тебя просят, ваш статус высокий, классно очень. С этим сталкиваюсь всю жизнь, абсолютно все правильно. Добрый день, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, можно добиться результата в IT-сфере, если женщина, молодая мама, которая должна много времени посвящать ребеночку? А вы знаете, что это очень типичный вообще-то момент, потому что молодые девушки, естественно, хотят деток иметь. И, конечно, соблюсти баланс – это, в общем-то, самый такой рациональный совет. А баланс соблюдается за счет того, что вы берете няню, потому что в области IT люди получают достаточно денег, и даже если вы все свои деньги будете отдавать няне, все, что вы зарабатываете, если вы работаете не в IT, хотя вот здесь речь идет об IT, все равно это имеет смысл сделать, потому что в то время, когда кто-то сидит с вашим ребеночком, вы на работе делаете карьеру, да? Вот, а уже вечером приходите и вот со своим ребеночком проводите все оставшееся время. Потому что если вы в дневное время будете сами сидеть со своим ребенком, да, то карьера в этот момент будет страдать. Но я вам скажу, что вот по опыту наших знакомых, у которых было несколько детей, все выросли с нянями, и, в общем-то, это очень классно. То есть, когда есть такая возможность, это прекрасно. Тот же вопрос, только детки уже большие, годков по 38. А это уже немножко другая история. Когда по 38, тогда надо сказать, детки мои дорогие, я вас очень люблю, но уже пора вам жить отдельно. У меня зависть проявляется так. Если я что-то хорошее заметила у друзей, то я стараюсь сделать так же или лучше. Конечно, да. Знаете, различают же черную зависть и белую зависть. Черная зависть – это когда я сижу и смотрю, вон он того, машина крутая поехала, ну, украл, наверное, деньги, где же он мог взять. А есть зависть позитивная, да. Вообще, в принципе, зависть, она в хорошем смысле, это не зависть, вот, у кого-то что-то лучше, а это некоторый стимул, некоторая мотивация чего-то добиваться. То есть в хорошем проявлении зависть ничего плохого не имеет. Только если там соседу пойду дом подожгу, чтобы у него не было лучше, чем у меня. В этом смысле, конечно, зависть нехороша. Вы верите в интуицию? Вот бывает же, что не нравится тебе человек, и все, чувствуешь что-то от него. Он не сделал тебе ничего плохого, но чуть потом и правда. Этот человек тебе ехидничает. А 100%. У меня, в общем-то, есть такое. Бывает, мне человек не понравился в самом начале, и, в общем, я плохо к нему отношусь, и что-то такое происходит. Вообще, интуиция – интересная штука. Вот прежде чем телефон звонит, я думаю, это звонит тот-то. Смотрю, действительно, тот-то звонит. Даже не знаю, вот так интересно получается. Ой, да, это только москвичи не улыбаются, в других регионах все по-разному. Ну, не могу сказать, мне отсюда трудно судить. Светлана, какие витамины пить обязательно? Ну, минимум, если не знаю, как в аптеке выбрать. Вы знаете что, я сама точно не знаю. Витамины, там, сапплименты целая куча. Это все подбирается очень индивидуально. И такого нету. Вот сейчас я вам скажу, и это вот будет минимум, который годится для всех. Поэтому есть врачи у вас, наконец. Пойдите, проконсультируйте, что вам будет хорошо, основываясь на ваших анализах, на вашей медицинской истории. Я где-то слышала, что если грустно, нужно просто растянуть губы в улыбке, и сразу становится лучше, так как вы вырабатываете эндорфины, гормоны счастья. Абсолютно правда. Абсолютно правда. А другое дело, что бывает, вот, когда очень грустно и хочется плакать, пытаешься улыбаться, может, они и вырабатываются, эндорфины, но вот как-то сначала улыбнулся, потом снова поплакал. Дело в том, что поплакать тоже нужно. А когда мы плачем, вот негативная энергия, она выходит через слезы. Те люди, которые умеют плакать, они счастливые. Потому что те, которые не умеют, у них вот накапливается вот негативная энергия, и она действует разрушающе, она проявляется на то, что она вашу энергетику разрушает. Она действует на здоровье плохо, где-то пробьется, да, какие-то болячки, она ослабляет иммунную систему. Поэтому поплакать, я считаю, что это самое милое дело. И знаете, считалось как-то в наше время мужчинам не мужественно плакать. Я считаю, что если мужчина может поплакать, это тоже очень хорошо. Подскажите, пожалуйста, как вы делаете йогурт из кокосовых сливок? Вы знаете что, мы, не помню, мы засняли фильм на эту тему, и, наверное, еще пока не вывесили, но вот Михаил вывесит это. Вы не тетка, вы, простите, леди. Ну, спасибо, спасибо. Мы так хорошо стали выглядеть, это ботокс, инъекции или только похудение. Вы знаете что, вот последние неделю, ну, полторы недели, скажем так, полторы недели я занимаюсь с Юрием спортом, вот, и Михаил, правда, сказал, что буквально за полторы недели он видит какие-то изменения. Ну, самочувствие точно стало лучше, это 100%. Вот, больше энергии стало. Другая сторона вопроса, что я стала хуже спать. То есть я уже вроде бы со сном наладила свои какие-то вопросы, а вот тут у меня столько энергии, что как-то ночью не очень хорошо сплю. Но будем работать с этим. Ну да, интересно вообще. Я не была никогда в жизни спортсменкой и всегда не любила занятия эти. А тут вот я вижу, что да, действительно помогает и, в общем-то, классно. У моей доченьки собачка мальтийская болонка, кроха менее 3 килограмм, но вожак стаи. О да, знаете, как маленькая собачка, знаете, она сильна, разлаяна слона. Добрый день, как считаете, своему мужчине лучше позволять делать ошибки на собственном опыте, не советуя ему ничего, или все-таки жена должна как-то направлять? Ну, смотрите, если вы будете говорить, знаешь что, дорогой, давай-ка я тебя направлю, то вряд ли кто-то примет такое направление. А другое дело, если у вас идет беседа доверительная, и вы вместе обсуждаете вообще, а как мы будем жить дальше, а что мы будем делать, а как лучше поступить, это совершенно другая интонация того же самого разговора. Поэтому в любом разговоре очень важно не то, о чем вы говорите, а то, как вы об этом говорите. И, конечно, вы можете все советовать своему мужчине, только не видя того, вот сейчас делай так, как я тебе говорю, иначе будет худо. Иначе я, как всегда, окажусь права. А вот ты вот, как всегда, был со своим статусом там неудачника, так и будешь. Нет, конечно. То есть вопросы это взаимного обмена, да, информации и обсуждения. Давай поговорим с тобой, как мы будем жить. Давай подумаем, как это сделать лучше. Если человек отторгает, говорит, не надо, я сам, это другое дело, тогда он не хочет, чтобы вы вторгались. А может, он скажет, а давай обсудим. Вот я и сам не знаю, как обсудить. Добрый вечер. Столкнулась с завистью, как массовым явлением в эмиграции. Не могла понять сначала, с чем это связано. Ну, а вот сейчас вы понимаете, с чем связано? Это связано, что прежде всего, в особенности в эмиграции. Вот эмигрантская среда – это как раз вот то самое место и есть, где все начинается. Потому что, представьте себе, приехали эмигранты, у всех общий старт. У нас такое тоже было, мы с этим сталкивались. Общий старт у всех одинаковый. Все сняли жилье примерно в одном районе, живут, например, на одинаковые деньги. Вот проходит год, два, три, четыре, пять, и у людей начинаются совершенно разные возможности. Да? И те из них, которые вот остались на каком-то низком старте своем, да, они начинают, да, вот мы знаем, вот да, 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 и тут, значит, пошел негатив, и пошла зависть, и более успешные люди, они просто уезжают из этих мест, да, они вот, как мы уже говорили, уезжают и снимают жилье в районе получше, да, чтобы с негативом с этим не иметь дела. Света, здравствуйте. На вашем канале совсем недавно. Чем занимается Михаил? Я поняла, а чем занимаетесь вы? Извините, если повторяюсь, может, подскажете, какое видео посмотреть. Ну, во-первых, у меня есть целый плейлист, называется «Блог Светланы». И там я очень много рассказываю про наш старт в Америке 30 лет назад, чем я занималась и так далее, и так далее. Ну, занималась я поначалу разным, была неопознанной чебурашкой, а потом как раз вот тестирование в этот момент начало бумировать, пошла в тестирование, работала в тестировании сколько-то лет, а потом по семейным обстоятельствам я уже закончила свою официальную карьеру, и школа в этот момент подросла, и, в общем-то, я бессменно занимаюсь бухгалтерией уже последние 25 лет в школе, а попутно с этим я занимаюсь для души строительством, да, вот, блогами, разговорами и так далее, и так далее. Ну, здоровьем, опять же, вот, люблю очень что-нибудь такое, причем, знаете, как не просто приготовить вот по рецептам, я вообще не умею по рецептам готовить. Я что-то где-то вот не втемяшится, я люблю что-то приготовить такое эдакое. Вот на днях приготовила совершенно потрясающую штуку, а получилось у меня сардины в желе, очень вкусно. Сардины – это рыба, а желе – это желе. Вот, и может мы как-нибудь даже видео снимем на эту тему. Можно ли приехать к вам с ребенком 12 лет для того, чтобы учиться в вашей школе? Позволить для расписания учебы как-то видеть ребенка, если есть шансы снять жилье на 2 комнаты до 1000 долларов? Я думаю, что сложно это все. Во-первых, чтобы у нас учиться, нужно иметь право на работу. Просто так учиться без права на работу бессмысленно. Мы вас никуда не можем это сам пристроить. Поэтому это сложно. Кроме того, если вы хотите, у вас есть право на работу, и вы идете на прорыв, то, конечно, ребенок будет вас отвлекать, да? Это абсолютно точно, ребенка нужно забирать со школы, у ребенка есть секции, 12 лет, самые секции, после школы будете работать только водителем и возить его и после школы на продленку, с продленки на секцию, с секции туда. Конечно, учеба не до учебы совсем, я бы так сказала. Кроме того, комната до 1000 долларов не существует, это сразу так, чтобы вам было понятно, да? Вот, то есть это дорого и, в общем, не рентабельно совсем. А спустя годы поняла, что в эмиграции у людей обостряются чувства, люди начинают с чистого листа и живут с оглядкой, достаточно ли я успешен. Ну, смотрите, это поначалу. Дело в том, что вот это, кстати, очень интересный момент. А я тут недавно смотрела израильский фильм. И, знаете, вот я все-таки меня там что-то напрягало в этом фильме. Напрягало меня то, что все время идет оглядка на кого-то. Все время идут примирения. А ты достаточно ли хорошо делаешь, потому что тебя соседи осудят? И мы жили в Советском Союзе, точно так же у смешанных родителей была присказка, что соседи скажут. И мы, которым нам до соседей, их соседей было наплевать, мы должны были свою жизнь мерить мерками их соседей. Это вообще какая-то чушь собачья. Вот что в Америке хорошо, никому до тебя дела нету. Ты меряешь жизнь только своими собственными критериями. И в этом смысле жизнь здесь принципиально отличается от жизни в Израиле и жизни в Советском Союзе. Никому до тебя нет дела. Ты можешь мериться только с самим собой. И это только и есть самое правильное измерение. Ты меряешь свой успех не относительно соседа, у которого другие обстоятельства, другая семья, другие дети, может быть, няни, может, бабушки, дедушки, а ты меряешь свои успехи относительно самого себя. Вот что я сделал за этот промежуток времени. И только это является истинным мерилом успеха. Я думаю, что зависть возникает только тогда, когда кто-то имеет что-то, как на мнение заведущего, незаслуженно. То есть повезло поиметь что-то или кого-то. Вы согласны с такой точкой зрения? Нет, я думаю, что это просто люди от безделья. Они могут даже завидовать просто так, просто потому, что им лень свою задницу поднять. А у соседа, вот, который с утра до вечера пашет, у того будет и машина, и дом, и так далее, полная чаша. И он будет завидовать просто от того, что ему лень свою задницу поднять. Он не будет смотреть, заслуженно или незаслуженно. Он будет смотреть, ага, вот он носится, ну, знаем мы их. Это совершенно не обязательно. Несправедливость, ну, сложно сказать. По сравнению с другими иммигрантами, достаточно ли хорош мой муж, социальный уровень? Ой, а как я знаю про вашего мужа? Сейчас я одну секунду вернусь, потерялся вопрос. По сравнению с другими иммигрантами, достаточно ли хорош мой муж, социальный уровень, финансовые возможности? Сколько раз я могу съездить отдохнуть? Какая у меня машина? Лучше, хуже, чем у других? Мне видится, что именно эти сравнения поражают зависть среди иммигрантов. Ну, уже своего мужа с кем-то сравнивать. И вам скажу, понимаете, это советская привычка сравнивать. Наши родители говорили, вот посмотри на соседскую девочку, какая она отличница, а ты что? Это я не про себя, я всегда хорошо училась, но вообще, в принципе, да? Позор Васе Пупкину, посмотрите, все принесли макулатуру, а он не принес. Это чисто вот советские такие местечковые вещи, когда тебя сравнивают с другими. Человек не должен себя сравнивать с другими. Это вы что, своего мужа будете оценивать по тому, хорош ли муж у подруги? Да вы не знаете, может, он ходит налево 10 дней, это сам 10 раз в году. Что вы про него знаете? Только внешнюю какую-то маску, и вы будете своего любимого родного мужа сравнивать с кем-то? Это абсурд. Никогда никому не завидовала, не завидую и не буду завидовать. Наоборот, радуюсь успехам других, а зависть – пустая трата времени и нерв. Надо заниматься своей жизнью. Абсолютно подпишусь, 100%. Заниматься надо своей жизнью, и тогда вы станете, статусность ваша, она будет обеспечена базой какой-то. Дело в том, что очень многие люди, они претендуют, что они кто-то. А вот наш этот диетолог, с которым у нас был конфликт, он сказал, что у него 38 диетологов, что у него клиника, врал все на пустом месте. Но он этим враньем себе зарабатывал статусность свою, да? Он повышался, он надувался, как петух, что он такой крутой, у него целая клиника. И он уже жил в воображаемом каком-то мире. И с людьми разговаривал с позиции этого мира. А когда ему говорили, послушай, ну король-то голый, вот тут уже начиналось гнобление и зависть, и месть, и все, что ты хочешь. Можно назвать это завистью, когда, глядя на Наташу Квик, вы тут же обновили свои автомобили. Сори. Да, наверное, в хорошем смысле. Я вам так скажу, что безусловно, ее покупка автомобиля, она послужила толчком. Я вам больше того скажу, что Михаил не собирался менять себе машину, но когда мы уже купили мне машину, ему тоже захотелось. Да, почему нет? Но это как бы не зависть такая, о, у Наташи Квик есть машина, а у меня нет. Нет, конечно. Я даже стала интересоваться той моделью, которую она купила, потому что у нее модель небольшая, я люблю маленькие машинки. И обнаружила, что модели вот этого года, они уже такие маленькие не делаются. Они там уже еще одну единичку приплюсовали и уже стали намного больше вот такого типа, как у Михаила машина. А я такие не хотела, поэтому, в общем, там возникло непонятки с тем, какую модель покупать. Но, в общем, я все-таки купила маленькую, такую другую. Да, спасибо большое. А ваше рассуждение, как всегда, в точку. Интересно, спасибо. Немного не в тему. У вас аметист, перстень фиолетовый, не разглядел. Мой любимый камень. Да, это кольцо чудное совершенно. Дивное кольцо. Мы его купили на распродаже. А вот там такое очень красивое, аметист. Ну, тут, конечно, не видно, тут два золота, белое, желтое, в общем, красивое кольцо. Но оно как бы немножко такое традиционное, да, оно не модное, поэтому я его редко одеваю. Очень. И кроме того, у меня все это в белом золоте, оно все-таки желтое золото. Ну, нормальное такое розовое золото, как я люблю. Так. Спасибо за совет по изучению английского языка. Отличная идея, так и сделаю. Да, и если вы хотите учить общий язык, да, не тематический, тогда возьмите художественный фильм на английском языке, который вам нравится, и смотрите один фильм. Вот это очень важно. Один фильм смотреть до опупения. До того момента, когда вы уже будете сразу знать, какая будет следующая фраза срываться из уст героя. Вот это очень важно. И вы эту фразу проговариваете, она у вас уже на выходе. Потому что у нас есть пассивное восприятие, да, когда мы просто на узнавание работаем. Ага, я узнал, вот я понял, что он хотел сказать. А бывает активное, когда воспроизведение происходит. То есть вы можете эту фразу произнести. И вот это вот ключевой момент, который даст вам возможность разговаривать. Вы любите водить машину? Как вы считаете, красному вектору хорошо водить машину? Красному вектору замечательно водить машину. Я водить машину не то, что очень люблю. Я когда далеко еду, ну, опять, я сейчас стала спортсменкой, может быть, это не будет больше, но когда я еду долго, я настолько устаю за рулем, что я отключаюсь. И у меня был случай, когда я ударила машину впереди, вот просто в трафике stop and go, отключаешь мгновенное отключение и не успела остановиться, ударила машину. Вопрос по векторам. Даны все от 60 до 70, приняты все от 70 до 80. Как это понять, что развивать все? Ну, смотрите, то, что вам ближе, вы же не можете, знаете, как веник целиком трудно сломать, а по веточке нормально. Ну, займитесь чем-то, что для вас больше приоритет. Да, что для вас по жизни, где вы чувствуете слабину, потому что у всех векторов, когда у них меньшее принятие, начните с тех, которые самое маленькое принятие. Очевидно, с ними у вас самые большие проблемы. Вот. И у векторов, которые плохо приняты, вот этот негатив, он проявляется, их негативная реакция, понимаете? Поэтому, если вы над собой хотите работать, то вы можете начать вот именно с борьбы вот с этими негативными вещами. Так. По поводу улыбок. В 93-м году, прилетев с отдыха в Турцию, я имел неосторожность улыбнуться таможеннику. Он не просто не улыбнулся в ответ, а шерстил мой чемодан гораздо сильнее. Ха-ха, пережиток совка. Ну, смотрите, там же все-таки Восток дело тонкое, это особая история, там могут неправильно понять. Насколько вы похудели, как справлялись с соблазнами в начале? У меня не было особых соблазнов, это самое, всего на 25 килограмм я как бы уже не ставлю себе задачу дальше снижать вес, вот, хотя вот мой тренер говорит, что надо, но просто я уже не хочу, потому что уже дальнейшее похудение на лице сказывается, вот, соблазнами вначале никак, но была мотивировка все-таки сильная, и самое главное, что как-то меня устраивала эта еда. Мы на нее как-то перешли постепенно, после круиза, где мы кушали решили каждые 2 часа по чуть-чуть. В общем, как-то было безболезненно все. Я считаю, что зависть не может быть белой. Зависть, она всегда негативная. Так, убегает. А вот белая зависть – это просто радость. Поэтому правильно радоваться, чем завидовать белой завистью. Ну, назовите как угодно. Ну, радость, да. На самом деле, я считаю, что, ну, вот порадовался, да. Ну, вот хорошо, просто порадовался и все. А все-таки, когда есть такой элемент внутри себя сравнения, а я так тоже могу, да? Это не то, что вот чего ему перепало, а мне нет, а я тоже так могу, да? Наташа Квик купила машину, да я тоже могу, понимаете? В этом смысле тут немножко так это похоже на зависть. Я знаю эти прекрасные букеты для вас. Спасибо вам большое. Вместо обогащения воды камнями не проще ли просто принимать мультивитамины? Обогащение воды камнями, не проще ли принимать мультивитамины? А кто вам сказал, что мы их не принимаем? Мы очень много чего принимаем. Дело в том, что мы же пьем много, у нас очень много вымывается, и мы принимаем витамины, очень много всяких, у вас называется БАДы, биологические добавки, и суплементы, и минералы, а как же? Завтра прохожу медкомиссию на работу. Сколько в норме сахар? Я живу в Российской Федерации, боюсь, не пропустят. А как США? Могут ли США отказать в работе, если сахар или зрение не в норме? А вы знаете, у нас медицинские тесты проходят не на все работы. Я даже не скажу, на какой перечень работ требуются тесты эти медицинские проходить. Но, наверное, там на работу там экстремалом, пожарником, наверное, нужно какой-то тест на здоровье пройти. Но на тестировщика никаких анализов проходить не надо, поэтому я сказать не могу. Теперь дальше. У нас в Америке меряют сахар в совершенно других единицах, чем в России. Я точно не знаю, в каких единицах, но я знаю, что у нас только трехмесячный сахар меряют в таких же единицах. Так вот, норма считается до 6,5 там чего-то, да? Если у вас до 6,5 каждое утро, то, в общем, у вас все хорошо. Если больше, то тогда нужно мерить трехмесячный, средний, по которому, собственно говоря, все врачи смотрят. А так на ежедневной основе у нас этот приборчик показывает в других единицах, и вам это ничего не скажет. Светлана, кто вы по профессии? Какое у вас образование? По профессии? Вот это интересный вопрос, потому что, знаете как, множество профессий, это такая длинная жизнь, и профессий у нас множество. Значит, самое, как я называю это, девичье образование у нас был институт связи на Авиамоторной улице, где мы с Михаилом и встретились. А потом, так, судьба нас занесла в систему профтехобразования. И я решила защититься по специальности педагогика. Я поступила в аспирантуру по педагогическим наукам. Училась я в аспирантуре НИИ общей педагогики в то время, в Академии педнаук. И стала кандидатом педнаук. И в этот момент мы уже собирались уезжать. Это как раз был развал Советского Союза, 89-90-е годы. Мы уезжали. Мы уехали в Америку, и было понятно, что мы тут вообще никто. Михаил тоже учился в аспирантуре, вот, и работал тоже по интенсивным методом обучения. Мы приехали в Америку, было непонятно вообще, чем заниматься. И сначала вот я там у меня в блоге, в моем, я там рассказывала, что я была не поймешь кем, чебурашкой, да? Нет, чебурашка – это уже имя. А до чебурашки я была не поймешь кем, игрушкой безымянной. На любую работу, в принципе, я понимала там такую работу, на такую работу, и в системе образования, и не в системе образования. Но меня никто не брал, потому что это был совершенно нерелевантный какой-то опыт. И первую работу я нашла, ну, это не считается волонтерская работа, там в корейском центре мы что-то там обучали людей пользоваться компьютерами, это не считается. А вот первая работа у меня такая нормальная, за нормальные деньги, я обучала медперсонал Стэнфордского госпиталя. Они в этот момент делали программу по переучиванию с персональных компьютеров, с мейнфрейм компьютеров на персональные машинки. И я составила курс обучения, вот их обучала. В 5 утра вставала, к 6 уже была на работе. Люди после смены приходили, мы их обучали, значит, это самое, как пользоваться компьютерами. И вот это была моя самая такая первая работа. Но все равно это была работа, не поймешь... Не поймешь кого, то есть как найти следующую работу, такую же точно. Ну и тогда уже я как-то решила, что нужно переходить в тестирование, все-таки тогда у безымянной игрушки появляется какое-то имя Чебурашка, это тебя понимают, да, ну Чебурашка уже понятно, кто это. Ну вот и стала такой Чебурашкой, и в общем-то, ну, делала там какую-то карьеру. А, знаю, доллары еще много в вашей семье. Спасибо, доллары чего же не мешают, Иосиф Сталин. Так. Сколько времени вы уделяете внукам? А внукам, вы знаете, мы не часто с ними видимся. Все очень заняты. Мы живем, в общем-то, довольно-таки далеко. Вот, и... вот, звонит телефон, не могу сейчас говорить. Вот, и видимся исключительно по выходным дням, и то не каждые выходные. А старшая внучка, я ее вижу часто, ее ко мне привозят 2 раза в неделю. Вот моя задача ее накормить, напоить, она делает уроки, и я ее отвожу на занятия теннисом. А потом уже родители оттуда забирают. А давно смотрю ваш канал, и вот решился спросить, пробовали ли вы читать книги про критическое мышление и научный метод? Вы очень давно пропагандируете New Age. Это смущает. Ну, вы знаете что, вот я, честно говоря, вот такие формулы критическое мышление и научный метод, что вы имеете в виду? Да? А, может быть, я что-то читала, но в такой формулировке у меня ничего 7 минут не кликает. Если вы что-то конкретное скажете, пропагандируйте New Age. Ну, смущает. Ну, не знаю, я смущает. Не могу ответить, мне непонятен этот вопрос. К сожалению, люди завидуют результату, а не процессу. Абсолютно верно. Никого не волнует, каким трудом человек чего-то там достиг. Они то, что он получил, а они нет, и все. Конечно, и самое главное, они делают это от безделья. То есть, если бы они направили свою энергию в созидательное русло, они, может быть, добились бы не меньшего. Но, как бы, знаете, ленность, вообще говоря, любой организм, да, в состоянии, когда у него все хорошо, когда у него нет голода, страха, да, голод и страх, да, вот эти да, две вещи. Нету голода, нету страха. В принципе, человек находится в тепле, ему комфортно, и ничего ему не надо. И это и есть то состояние, которое описывается как состояние покоя. Если вы посмотрите на животный мир, когда животное сыто, и за ним никто не гонится, да, то большая часть времени оно лежит вот так вот и дремлет. И, в принципе, мы недалеко от этого ушли. То есть для человека настолько же естественно находиться в состоянии покоя, ничего не делать, да, как и для любого другого животного. Но если он находит в себе мотивацию, какие-то дополнительные желания, потому что у нас голод, не только физический голод, когда нам нечего есть, у нас может быть голод интеллектуальный, у нас может быть голод по общению, у нас может быть голод по развитию, по новой информации и так далее. Если у нас возникает вот такого рода голод, который заставляет нас встать с дивана и сделать какие-то позитивные изменения, то тогда человек может и получить что-то такое. А если у него вот ничего ему не нужно, кроме физического удовлетворения, своего голода, но он может так всю жизнь пролежать на диване, охаивая всех вокруг и говоря, какие они все дураки, что они ломаются, и фига ничего за это получит. Вы не пар по поводу Израиля. Я прожила в Израиле 28 лет, и скажу вам, 100% нет оглядки ни на кого. Очень индивидуализированное общество, просто все сплочены, ощущение большой семьи. Может быть. Мы были в Израиле один раз всего, вот, но как-то вот я не почувствовала, что это моя страна. А вот этот фильм, он меня очень напряг именно тем, что там говорят, ну как же ты до сих пор не женился, как он назывался, что-то связанное с женитьбой такой, не помню, вот, до сих пор не женился, что соседи скажут, это же уже все должны быть женаты в таком возрасте, ха-ха-ха, смешно получилось из-за того, что не пропускает текст более 200 символов, пришлось разбирать, не смысл того, что написал, потерялся, но забавно получилось, ну хорошо. По поводу школы, у меня есть грин-карта, если курс 3,5 месяца, то без кружков для ребенка как-то справимся. Она большая, может сама ходить на школьный автобус. Сколько стоит комната в вашем районе? Дорогая моя, вы поймите, что у нас не во все школы ходят автобусы, отнюдь. И до школ может быть довольно далеко. И в 12 лет непонятно, ребенок может один ходить в школу или нет. Потому что у нас, если ребенок один, это, в общем-то, не очень правильно. Не знаю, вы сами принимаете решение. Я комнатами не торгую и про комнату ничего сказать не могу. Я знаю, что, например, студия, да, это квартира просто на одного человека, в которой есть туалет, кухня или что-то. Минимальная цена – это $1600. Сколько стоит сама комната отдельно, я не знаю. Зависть – двигатель прогресса? Ну, нет, конечно. Зависть, позитивная зависть, которая двигает, белая зависть, конечно, да. А когда смотрю через щелку к соседу и говорю, ну, та-та, это она никакой не прогресс. Как ваши занятия спортом? Почувствовали прилив сил? Поделись впечатлением. Да, говорю, почувствовала прилив сил настолько, что даже ночью спать не могу. Слишком много энергии. В общем, надо нагрузки, наверное, разбавлять. Это был наш таможенник. Прохладный октябрь, я загоревшая, счастливая, отдохнувшая, привыкшая к улыбкам. Ну, вот тогда другое дело, тогда все понятно. Привет вам из Харькова. Вот мы как раз были на юбилее у харьковчан недавно. В 30 лет не поздно мигрировать. Мигрировать или эмигрировать? Я считаю, что 30 лет вообще это, ребята, вы что, молодые люди, у вас вся жизнь впереди. Конечно, нет. Если знаете, чего вы хотите, вы понимаете, какая штука? Самое трудное – это понять, что ты хочешь. Вот сформулировать, чего ты хочешь. Как только ты сформулируешь четко, да, у тебя будет план действия, что нужно для этого делать. Но нужно четко понимать. Очень многие люди, к сожалению, живут жизнью, не понимают, чего они хотят от этой жизни. Есть ли у вас любимое... Ой, боже мой, послушайте, Блейк Мэтью, вы знаете, что я устала от ваших вопросов, правда. У нас тут какие-то интересные разговоры, вы с какой чепухой вечно лезете, и уже не первый раз, правда, надоело. Любимое произведение, вы мне уже задавали этот вопрос много раз, и, пожалуйста, уже не надо. У нас тут собралась интеллигентная аудитория, мы рассуждаем интересные вещи. Ну, какого черта вас интересует, какая книжку я читаю? Мне это не интересно, пожалуйста, уже все. Всегда с удовольствием слушаю ваши стримы. Благодарю за советы. Вопрос. Считаете ли вы онкологические заболевания психосоматикой или это наказание свыше? Подруга болеет, не знаю, как помочь. Понимаете, какая штука? Дело в том, что все эти заболевания, они начинаются сначала на энергетическом уровне. Меняется энергетика человека, и это обусловлено и с его состоянием, и со стрессом, в котором он находится, и с питанием, и с отношением со средой, и с работой, и так далее. Поэтому причин может быть очень много. Но как хороший, вот как бы начальный такой момент, когда у человека нет заболеваний, конечно, надо раз в какое-то время ходить к энергетическим хилерам и просто энергетику немножко подчищать, и следить за питанием, и стараться что-то делать. Но, к сожалению, никто не застрахован. Я не думаю, что какие-то силы свыше, как наказание, но, тем не менее, надо заниматься собой. Это очень, конечно, все печально, и что тут можно помочь, ничего тут не поможет. Но, кстати, энергетические хилеры помогают, когда химиотерапия. Они помогают очищать энергетику, человек лучше себя немножко чувствует. Дайте ссылку на ваш персональный блог, пожалуйста. Вы знаете что? Именно блог нет. У нас есть группа в Телеграме, и ссылка находится под этим видео. Там уже довольно много народу, и знаете, что меня радует? Что там уже активность в группе, мы уже обсуждаем там интересные темы, и это, в общем, то, собственно говоря, ради чего все делается. Вот, это очень круто, то есть люди приходят, мы какие-то вопросы там обсуждаем, если это более серьезные вопросы, можем их на стрим вынести, если это какие-то более маленькие вопросы, можем там их обсудить, но там уже есть активность в этой группе. Бокал за здоровье всех присутствующих, хозяйки стрима, очень приятный вечер, спасибо большое. Блаватскую, ну я не знаю, кто такая Блаватская. Привет из Германии. Очень люблю вас слушать, причем на любые темы. Рада, что сейчас такое время, возможно, встретить таких людей, как вы, из любой точки мира. Вот я как раз буквально в Телеграме писала на эту тему, что дело в том, что люди все ищут единомышленников. И вот блогеры, да, они выходят в эфир, и те люди, у которых это кликает, неважно, на какую тему блогер вещает, собирают людей, которым эти мысли тоже близки. И слава богу, что сегодня мы живем в такое время, когда можно через океан, через на другом конце света найти людей, которые мыслят так же, как и ты. Это большое счастье, на самом деле. Мы живем в совершенно потрясающее время, когда то, что было недоступно, в принципе, даже об этом подумать нельзя было, сегодня доступно. Раньше есть у тебя друг, вот тебе повезло, у тебя есть друг-единомышленник в соседнем доме, Вася, и хорошо. А если нету, то нету, ты чувствуешь себя одиноким. А теперь, слава богу, с помощью интернета, с помощью блогов можно найти людей, мыслящих одинаково с тобой, и это большое подспорье вообще-то в жизни, и очень классная штука. Привет из Германии, очень люблю вас слушать. Да, это уже такое время, любой точки мира это мы уже прошли. Если вы знаете, может, подскажете, как поднять и закрепить мотивацию? Ну, правильным целеполаганием, да, только потому что должна маячить значимая цель. Вот цель сформулирована правильно, эта цель должна вас подогревать. То есть вот вы, она, например, ослабевает, а вы снова к ней возвращаетесь, да, и возникает новая мотивация. А какие-то аспекты этой цели, да, ну вот, допустим, да, на примере там, если человек хочет сбросить лишний вес, да, сначала он говорит, я хочу быть стройным, он говорит, я не хочу болеть, я хочу выглядеть красиво, и все вот эти маленькие подцели, да, они все имеют право на существование, и в какой-то момент времени выбираешь ту, которая тебе ближе. Вот. Но если, понимаете, эти цели должны быть значимые. То есть вот если это чужие цели, а вы себе говорите, вот как мне поддержать мотивацию, не мотивирует меня эта цель. Вот, блин, не мотивирует и все. Это не ваша цель, значит. Ваши цели, они вас мотивируют. Можно ли назвать завистью состояние, когда ты видишь успех другого, садишься и придумываешь, как его превзойти, а потом ловишь себя на мысли, что без этого примера ничего не придумал? Ну, так ничего плохого в этом нету. Если это все положительный стимул, да, то ничего плохого в этом нет. Наоборот, все, что нас вот заставляет двигаться вперед, мотивироваться, это все хорошо. Какая разница, что было источником? Ты посмотрел, что у соседа машина лучше, решил, что я себе тоже такую хочу купить, для этого мне нужно сделать первое, второе, третье, пятое, десятое. Да? Или ты увидел, что у соседа машина лучше и пошел поджег ее. Это разные вещи, да? В одном случае это негативные вещи, в другом позитивные. Если они нас стимулируют, это очень хорошие вещи. Почему нет? Не знаю, стоит ли заполнять анкету грин-карты. Уже думаю, не выиграю. Как правило, выигрывают пары, муж и жена. Холостым не дают ехать сюда, в США. Уже начинаю завидовать. А знаете как? Вот смотрите. У вас сомнение, у вас была какая-то цель. Стоит ли заполнять? А что вам стоит дом построить? Что вам трудно заполнить? Вы должны пройти свою часть пути. Лотерея такая штука, теория вероятности, непонятно, выиграть или нет. Но свою часть пути вы должны пройти. Если вы анкету не заполните, то вы точно не выиграете, уже даже сомневаться не надо. А так есть какой-то шанс. Достаточно ли он мотивирующий, этот шанс? Это вы сами должны ответить на этот вопрос. Холостым не дают. Почему я знаю очень много холостых тоже? И не надо завидовать. Понимаете, как бездеятельность – повод для зависти. Я не буду заполнять анкету, а буду завидовать мне. Он счастливый, он вырос, он выиграл. Но он же заполнил анкету, он пошел сфотографироваться, заплатил фи какие-то там. Или это бесплатно, уж даже не знаю. Кем хочет стать внучка Саша? Да не знает она ничего. Так она учится, ей все нравится. Она такой ангел, такими широко открытыми глазами, которому нравится абсолютно все. И у нее столько нагрузок, у нее каждую неделю какие-то секции, занятия, ей все нравится. Обожаю вас слушать. Какую книгу читаете или прочитали последнюю? Слушайте, я читаю все время книги, по чуть-чуть разные книги, поэтому оставьте уже эти вопросы с книгами, уже достали, ей-богу. Комната отдельно, $800. Вот тот этот самый, кто знает, ответил. Так. Мне дыхательная гимнастика помогает засыпать. Так мне тоже до настоящего времени у Гаврилова есть замечательные медитации. Они направлены на снижение веса, на то, чтобы меньше кушать. И я уже сказала, что классно, все, я теперь засыпаю, слушаю перед сном медитацию, под нее сплю, и никаких проблем нет. Но вот эти занятия спортом, мы занимаемся там, я занимаюсь 3 раза в неделю, один раз с тренером, потом сама, то поднимается какой-то общий уровень энергии, наверное, гормоны, наверное, что-то, и плохо стало спать. Может, вам с кем-то скооперироваться, чтобы реализовать эту мечту об обучении снять жилье? Ну да, еще если бы кто-то за ребеночком присматривал, тоже было бы неплохо, потому что, знаете, когда у мамы фокус на работе, ребенок немного беспризорный. Даже если ребенку 12 лет, он самостоятельный. Все-таки у нас предполагается, когда люди full-time учатся, то они сидят в школе по 12 часов, с утра до вечера. А когда дома у тебя сидит один ребенок, вот мое бы ощущение, я бы чувствовала себя дискомфортно. Но бывает, что снимают, например, комнату в квартире, где есть кто-то вечером, да, и там тоже могут быть дети. И, может быть, там доплачивать какую-то денежку, чтобы они присматривали за ребенком, чтобы у вас душа была спокойна, и вы могли спокойно заниматься. Хиллари по средам, это интересно. Хиллеры, хиллеры. А где взять эти хиллеры в России? Ну уж в России их как собак нерезанных, где взять их? Надо провести исследование, кто хороший, на кого хорошие отзывы. Вы что думаете, что они здесь на каждом углу? Тоже нужно искать, их днем с огнем не сыщешь, конечно. Это не так все просто, найти хорошего хиллера, которому можно доверять. Но то, что в России их много, это те же самые рейки, мастера рейки, наверняка они есть. Как правильно относиться к ситуации, когда хотим второго ребенка, но уже 3 года не получается? Переключить, начать заниматься карьерой или продолжать пытаться? Медицинские приемы безрезультатны. Ну, вот то, что говорит Михаил Бородянский, да, конечно, в этот момент нужно отпустить немножко ситуацию, потому что если она оказывается перегруженной нашим вниманием и энергией, то ничего не получается. Сама лично знаю несколько историй, когда одна история, это моя приятельница, никак она не могла забеременеть, и она уже назначила вот это вот оплодотворение. И в этот момент она пришла на оплодотворение, и ей сказали, что вы уже беременная. Это одна ситуация. И вторая ситуация, у нас тоже на канале кто-то писал, что хотели ребенка, отчаялись, уже взяли приемного ребенка, и у них появился после этого собственный. То есть такие вещи, как только внимание переключается, вот какие-то силы срабатывают, что-то получается. Белые столбы, ну ладно. Да, на психов посмотреть. Как реагировать на завистливых людей, не общаться совсем, или может есть другой выход? Ну, понимаете как, вот в Америке с этим проще, да, то есть если тебе начинают завидовать, то есть если ты по статусу своему не соответствуешь тому месту, где ты живешь, то ты переезжаешь в другое место, с этим просто. Как быть с этим в месте, где вы не можете быстро взять и уехать? Ну, постараться, да, свести к минимуму. Кстати, наша русская эмиграция, вот я начала про нее говорить, что когда все начинали с одного низкого старта, а потом у всех скорость стала разная, получилось так, что все дружили вначале, да, какими-то группами там дружили, а потом все раздружились. Ну, просто перестали друг друга интересовать, да. То есть люди, которые теряют интерес друг в друге, да, которые находятся на разных статусных вот этих площадках, они теряют интерес. А что нам с ними? Мы им не завидуем, но нам не интересно с ними, и все. Просто разошлись по жизни, и все. Как понять, что тебе нравится? Не пойму, чем бы мне хотелось заниматься, имею в виду хобби или работу. А это сложный вопрос. Это вопрос не такой, как понять. Для того, чтобы понять, что тебе нравится, нужно перепробовать много разных дел. Я училась в институте связи, и мой самый нелюбимый предмет был инженерная графика, то есть черчение, да? Я никак в жизни не могла подумать, что я буду заниматься проектированием домов, и это будет мне доставлять такое удовольствие. Просто сегодня я это делаю с помощью софтвера, да, мне не нужно уже сидеть с решительной, с линейкой, еще такое отмерять. Я так вот нарисовала линию, и все, компьютер все посчитал. Может быть, все что угодно, но если бы я никогда не построила первый дом, я бы никогда не знала, что мне это интересно. Поэтому только пробовать, метод пробы и ошибок, и другого пути нет. Да, время замечательное, возможности море. Лайки даем от души, не забываем. Так. Здравствуйте, прекрасно выглядит. Нам вчера приехали магнитные ожерелья от Никин. Мне и супруги такие раньше носил Михаил. Я тоже ношу, вот у меня тоже есть такое. С 3 магнитами. Скажите, пожалуйста, в них можно плавать в бассейне? Вы знаете что, я их снимаю, когда в душ иду даже. Это вообще-то нержавеющая сталь, но она темнеет, она пачкается. Я бы, тем более в хлорке, я бы снимала. Если они, не дай бог, позолоченные, то, что у Никина называется позолоченные, то они даже и без бассейна со временем у них вот это позолото облетает. Я человек, не завидующий от природы. Есть люди, завистники, тоже с рождения. Даже детей видела таких. Можно ли их как-то перевоспитать? Или они должны сами прийти к этому, ну, как бросающие курить? Я думаю, что дети начинают завидовать тогда, когда они видят подобное поведение у родителей, причем родители за собой этого не замечают, для них это норма поведения. Они могут просто бросить фразу: «Вон этот купил машину, ишь ты», а ребенок наматывает на ус и перенимает этот стереотип поведения, понимаете? Если родители более такие изощренные, они понимают, что, допустим, они что-то ляпнули, то тогда они с ребеночком работу могут провести, сказать: «Слушай, вот смотри, как хорошо, он купил машину, как здорово, а мы тоже скоро купим, да? Вот мы тут поработаем, что-то сделаем созидательное, тоже купим». Но чужих детей не будешь перевоспитывать. Есть люди, даже детей видела таких. Чужих людей мы перевоспитывать не можем. Согласна про цель и мотивацию. У меня впервые в жизни появилась настоящая цель, которая дает мне бешеную мотивацию, кучу энергии. Я, наконец-то, спустя много лет действительно иду к цели. Ну, на самом деле, это очень мотивирует, очень. Я сама помню, как я безумно хотела учиться в аспирантуре, защитить диссертацию. Может быть, Михаил надо мной смеялся и говорил, что это не цель, да, сама по себе вот поступить в аспирантуру, защитить диссертацию. Он говорил, нужно сделать работу, нужно гореть работой. Но у меня как бы вот работа, мне было все равно, на какую тему защищать диссертацию, мне важно был вот процесс. И у меня был руководитель, который мне сформулировал тему, я с удовольствием по этой теме училась и очень обогатилась, и считаю, что это мне было все на пользу. Я холостая, выиграю гринку. Ну вот правильно, вот это правильный подход, конечно. Конечно, надо как это, знаете, это анекдот был такой, что человек говорит, ну что же такое, блин, я не выигрываю в лотерею никак. И говорит, ну господи, ну дай же мне уже выиграть в лотерею, ну что ж такое, все выигрывают, а я нет. Но и небеса разверзлись, выскочил Бог оттуда, высунулся и говорит, ну ты билет-то хоть лотерейный купи, ты же каждый, сам про грин-карту лотерею, ну это заполнить-то, application-то. Как вы относитесь к интервальному питанию? Но мы делали вот это питание на корабле, когда были каждые 2 часа, а ночью у нас был перерыв, там, с 16:07 до 12 часов у нас был перерыв. На самом деле сейчас, конечно, у нас не полностью интервальное питание, но я не ем после 7 и до, ну, часов, допустим, 8:30. То есть это не 16 часов, а это там 13 часов. Какие действия вы предпринимали, чтобы найти подругу? Гости звали, звонили и еще что-то в США. Да, предпринимали действия. Если на каких-то тусовках где-то видишь человека, который тебе нравится, да, с первого взгляда, пытаешься поговорить с этим человеком, расспросить что-то такое, договориться пойти погулять вместе или пригласить в гости или что-то, чтобы познакомиться с ним поближе. И дальше ты познакомишься поближе, ты видишь, этот человек кликает с тобой или нет. Очень может быть, что вот чисто внешне все хорошо, а потом, ну, нет общих точек. Если есть точки, тогда завязывают. Понимаете, очень важно в дружбе, чтобы были точки соприкосновения какие-то, да, чтобы были темы какие-то, на которые вам обоим интересно разговаривать. Иначе такой дружбы просто так не получается, просто симпатичный человек, но у нас с ним ничего общего нет. Так не работает. Привет из Одессы. Каждую среду и пятницу жду с нетерпением ваши эфиры. Обожаю вашу семью. Спасибо вам огромное за отдельные советы и просто за то, что вы появились в нашей жизни. А вам-то какое спасибо за то, что вы в нашей жизни появились? Это же вообще прекрасно. Просто как-то я раньше записывала видео какие-то, да, и так периодически там что-то мы с Михаилом писали, но вот стрим это я начала вести относительно недавно, и это, конечно, большой кайф, вот когда я вижу, что живые люди пишут, это, конечно, намного интереснее, чем просто наговаривать какое-то видео. Поэтому вам спасибо за то, что смотрите, за то, что приходите. Все-таки мелкая частная собственность делает намного жизнь качественной. Дома в США 30-х годов намного лучше, чем в России 18-х. Это не зависть, а факт. Нет, ну конечно, это факт, да. Но факт состоит в том, что жизнь качественнее, да, а что тут завидовать? Ну да, ну в той мере, в которой вы не можете ни на что повлиять, это вы просто констатируете что-то. Вы занимаетесь утром или вечером? Я хожу к вечеру, возбуждение проходит. Я вот как раз днем. Дело в том, что поскольку Юрий-то находится в Москве, то ну, нам тяжело подстроиться под какое-то время. И у меня с ним занятия в 2 часа дня вот были последний раз. А если я сама занимаюсь, то когда мне удобно, да, это может быть там 4 часа вечера, 5 часов вечера. Ну, не с раннего утра, с утра у меня много занято. Светлана, уже много авторов называла тех книг, кого она читает. Смотрите внимательнее. Да, ну уже, ребят, понимаете, мы уже находимся немножко на другом уровне общения. Пока мы знакомились, да, вот вам хотелось узнать, а кто я, а что я, а что я читаю, да, где я одеваюсь. Ну уже прошло время, да, уже давайте как-то содержательнее общаться, а не что мы читаем или там, это самое, какого бренда одежды я покупаю. Существует теория у психологов, что женщина как сосуд, призвана отдавать энергию мужчине, а мужчина получает. Что вы думаете об этой теории? Как пополнять свой баланс энергии, не оставаться пустой? А не совсем такая теория. Теория такая, что женщина – это как жидкость, а мужчина – это как сосуд. И точно так же, как жидкость без сосуда, она просто растечется, ей нужно придать форму, а мужчина ей эту форму обеспечивает. И тогда она, да, наполняет эту форму содержанием, и получается гармония. И от того, что она приобретает вот эту форму, она сама от этого обогащается. И получается очень круто. То есть вот в этой гармонии, в этом взаимодействии, в этом вот балансе давать и брать, понимаете? А не просто, что мужчина тянет, а женщина отдает. Нет. А что женщина будет делать, если она растекается своей энергетикой? Ей трудно собраться, ей трудно вот так вот очертить все эти грани, понимаете? А мужчина ей дает вот эту вот структуру и жесткую форму. Так. Я училась промышленное и гражданское строительство, и как раз именно чертежи мне там и не нравились. Ну, вы знаете, что по советским временам это было ужасно вообще. То есть это было кошмар, все это рисовать, и там тут линия тоненькая, тут она потолще, это вот совершенно не мое. Меня гораздо больше устраивают вот эти вот чертежные программы. У меня хорошая программа, это Chief Architect, и ой, это так здорово, там кликаешь, у тебя окошко, кликаешь, у тебя дверь, кликаешь, у тебя стеночки, все выверено по толщине, и все замечательно. Спасибо, YouTube много полезного черпает от вас. Спасибо вам тоже. Богатые с бедными не дружат. У нас тоже так. У ребенка нет усов и мотать некуда. Вот живем как можем. Ну, смотрите, дело не в том, что богатые с бедными. Дружат богатые с бедными, если у них помимо темы богатства и бедности есть какие-то другие темы. Да? То есть, если вас что-то увлекает, если у вас есть общие интересы, условно говоря, кружок умелые руки, ходить шить, вышивать, какая вам разница, богатый он или бедный? И главное, чтобы тема была общая. А если кроме богатства и бедности других тем нету, как заработать деньги или как где достать деньги, то тогда, конечно, ничего общего нету и никакой дружбы быть не может. Интересно, чем бы вы стали заниматься, если бы не занимались перестройкой домов, что вам было бы интересно? Ну, смотрите, у меня есть много интересов, и я не могу сказать, что какой-то один интерес меня занимает вот с ног до головы. Я иногда переключаюсь на какие-то разные вещи. Вот я говорю, что мы занимаемся питанием. Я очень много читаю по питанию сейчас, и про психологию я читаю, и про готовку читаю, вот сама рецепты придумываю. Так что много интересов, но, конечно, строительство – это такой большой интерес, который много времени занимает и такой созидательный. Вот. Ну, посмотрим, сейчас достроим этот дом, дальше будет видно. Привет из Киева. О, одесситы. Привет-привет. Любовь, Киев. Как познакомиться с девушкой, быть богатым и успешным или юморным? Как познакомиться с девушкой? Ну, послушайте, для того, чтобы познакомиться с девушкой, нужно пойти в те места, где девушки водятся, одинокие, да? Причем все зависит от того, на какой уровень, на какую статусность девушки вы претендуете. Желательно девушку брать по себе, да? Иначе она будет на вас смотреть либо свысока, либо это наоборот будет на вас смотреть вот так вот. Поэтому определитесь, где водятся холостые девушки. Ну, как самый такой простой примитивный пример, это могут быть где-то танцы, это могут быть какой-то клуб, какая-то дискотека, да? Вы завязываете знакомство и получаете девушку соответствующего содержания. Если вас интересует другое, более глубокое содержание, можно пойти в библиотеку, например, там познакомиться. Можно пойти в гости к друзьям, там могут быть девушки. Но это самое, это сначала где познакомиться, потом как познакомиться, да просто подойти и познакомиться, вот и все. Вопрос какой-то задать, а что такое там, какая сегодня хорошая погода, да, и познакомиться, а что такое, быть богатым, успешным или юморным. Работать надо для этого, чтобы быть богатым, успешным, а юморным это уже от природы, чувство юмора тут дело такое тонкое, лучше богатым и щедрым. Жан Фреско, вы знаете, ничего не читала про Жана Фреско, ничего не знаю. На самом деле, не то, что я такой большой читатель, с утра до вечера читаю то, что вы мне предлагаете. Я читаю то, что мне интересно. Вы верующий человек. Вы знаете, я верю в какие-то свои какие-то мысли. Вот я не верю в общепринятого какого-то Бога, но то, что есть энергии эти, я чувствую их действия, в это я верю, я просто знаю, что оно есть. А верующие люди, которые это оперируют догмами какими-то, да, вот если ты веришь, что ты должен делать раз, два, три, это не для меня, я слишком такой человек, который не умеет следовать правилам. Где мой сосуд? Ну, вы знаете, что у нас же группа есть там, где вот сосуды ищет наполнение, а наполнение ищет сосуды, то есть вы в курсе, да? Там в ссылочках есть линк, как туда попасть. Почему некоторые любят дать на жалость и выставлять себя в качестве жертвы? На мой взгляд, это энергетический вампиризм. Как помочь изменить такую позицию человека в пожилом возрасте или уже поздно? Ну, в пожилом возрасте они хотят внимания, безусловно. И, конечно, внимание – это энергия. А энергию мы отдаем тогда, когда у нас есть эмоции. А самое простое – вызвать эмоции – это надавить на жалость. Поэтому вот такая вот цепочка. И да, вот пожилые люди делают, потому что им нужна эта энергия. Но самое простое – это просто давать эту энергию, чтобы они не вынуждены были клянчить. Потому что, поверьте, вот клянчить энергию, давить на жалость – это унизительно им тоже. Вот, они это делают, потому что у них потребность в этой энергии есть. Но если вы будете от щедроты души им отдавать, да, то, что им нужно, почаще звонить, почаще навещать, им многого-то не надо, они перестанут вот вас как бы поощрять к этому, скажем так. А как вы считаете, верно ли выражение «с милым раем в шалаше» или «нельзя быть счастливой, но при этом нищей»? Ну, я считаю, что долго нельзя, да? Долго. То есть с милым так побаловаться в шалаше, ночку погулять, это нормально. А на каждый день в шалаше рай не построишь. Хотя, все зависит от того, куда они в этот шалаш пришли, да? То есть какой у них был предварительный опыт. Если они жили там в квартире, я не знаю, там, где было 7 соседей, один общий туалет, и потом у них появилась своя комната, допустим, еще по чечане со своим туалетом, то это уже большой прогресс, это уж не такой плохой шалаш, да? Ну, тут надо с формулировками разбираться. Как не свернуть на неправильную дорожку? Было ли у вас такое, как вы поняли, что свернули не туда, если у вас такое было? А что называется неправильная дорожка? Это называется, например, использовать наркотики, или это просто куда-то по жизни повернуть не туда, но мы все ошибаемся. Никто никогда заранее не знает точно, какая дорога правильная. И если у нас есть альтернатива, очень трудно принять правильное решение. Что касается неправильных дорожек, там спиться или куриться, или там из дома уходить, то это одна история. Если касается выбора правильного решения, да, из какой-то альтернативы, это совершенно другое дело. Чего завидовать? Просто надо пятую точку дивана поднимать чаще, и все. Абсолютно верно, но для этого мотивация нужна. Иногда бывает, что мотивации не хватает, и ресурсов не хватает. И человек не знает, что делать. А проще языком-то, да, вот почесать язык, просплетничать про всех соседей. Вы собираетесь в Киев, приезжайте в гости. Так мы уже были в Киеве, уже, наверное, больше не поедем. Вот если что-то такое не случится. В парках знакомиться легко, особенно с двумя, когда они веселятся. Вначале к двум страшно подходить, зато легче и весело общаться потом. Ну, а можно, если вас двое, тоже так, это самое, подойти вдвоем тоже можно. Может быть, учебу, сосуды наполнения, тема зацепила. Ну, уже хорошо, слушайте. Если цепляет, это самое оно. Это, знаете как, вот мы разговариваем. Почему я вас прошу, чтобы вы мне давали какие-то темы? Потому что вот вы что-то скажете слово, оно у меня как-то трансформируется во что-то другое, и мы поговорим на эту тему, да? И если то, что я говорю, вас цепляет, то это и есть самое ценное. Потому что вот это самое крутое. Это значит, мы с вами вместе растем духовно, и это очень здорово. Спасибо большое, иду за моим сосудом. Ну, классно. Если женщине за 30, шалаш не нужен, она злая и деньги нужны. Знакомьтесь, кто младше 23 лет. Ну, не знаю. А, вижу, надо пройти регистрацию, меня там пока что нет. Ну, так а зачем это самое дело стало? Пошел, зарегистрировался. Я знаю, кстати, неизвестно, мужчина, женщина, ничего не понятно. Так, сечение двухступенчатого редуктора по механике могло бы вызвать ностальгию по Кульману, но, к счастью, не случилось. Вам повезло. Вы знаете, я даже не знаю, что это такое. Вот Мишина мама, она была инструментальщицей, и она чертила, уже будучи на пенсии, чертила какие-то чертежи. Я с ужасом всегда на это смотрела, а она ловила в этом кайф. Вот так она решинкой водила, и там линии все делала. Ну, если с мамой непростые отношения, чувствую, что она мне завидует или недолюбливает, что делать и как сократить общение с ней, но чтобы она не заметила и не обиделась? Понимаете, какая штука? Отношения непростые. Если мама в здравом уме, да, то можно с ней поговорить на эту тему. А просто понять вообще, а что, собственно, не так? Но можно и с ней не разговаривая, да, вот мы уже это говорим, можно сказать, например, когда мамы нету рядом, просто сесть, сфокусироваться на маме, увидеть ее светлый лик и сказать: «Мама, моя дорогая, благодаря тебе я появилась на свет, я тебя очень люблю, но что-то тут вот не так, я хочу, чтобы у нас были хорошие, добрые отношения, я тебя люблю и прощаю», да? И посмотрите, как-то, может быть, энергетически поменяется какая-то ситуация, да? Конечно, старому человеку хочется быть снова молодым, что там говорить. И, может быть, где-то вот там у нее проскальзывает, что вот она свою жизнь не так как-то прожила, смотрит на вас, и, может, где-то зависть проскакивает. Но это же близкие люди, понимаете? Это должен быть мир в семье, и должно быть все хорошо. Поэтому попробуйте энергетически с ней пообщаться. Кстати, между прочим, когда не получается общение вербальное друг с другом, да, это очень полезно бывает пообщаться энергетически, потому что вот я вас уверяю, что люди это чувствуют, и вы сами это почувствуете, да? Вот если звонит телефон, я примерно знаю, кто это звонит, это вот я чувствую, что этот человек звонит. И точно так же, когда вы общаетесь там с мамой, когда ее рядом нет, она это почувствует. Когда у вас нету собеседника, вы можете сами выстроить свою беседу так, как вы хотите. И это будет намного проще, потому что тогда будет ваша линия. Вам никто не будет завидовать. Пожалуйста, скажите все, что вы маме хотите сказать. На самом деле, чтобы это было наполнено любовью. То есть нужно говорить хорошие вещи, плохие вещи, они потом возвращаются. Правда ли то, что чем больше желаешь, тем меньше вероятно оно придет и случится? Это не так. Это не так. Есть такое понятие. Сейчас, одну секунду, потеряла вопрос. Вот. Значит, есть такое понятие, что хотеть нужно большего, а соглашаться на меньшее. Да? То есть мы хотим по максимуму, мы хотим, я не знаю, миллионы долларов, мы хотим шикарный дворец, но мы согласны в случае ситуации, нам большой дворец не обломится, мы согласны пойти и в маленький домик. Да? То есть вот чем у нас больше вот этот диапазон между желаемым и реальным, на который мы согласны, мы должны внутренне быть согласны на это, тем проще будут реализовываться наши решения. Но, конечно, замок должен быть большой, потому что если вы скажете, а мне вот такого дворца не надо, мне нужен вот такой вот домик, да? Ну, а вот я согласен пойти вот в такой. Представляете, насколько вы усложняете задачу Вселенной и подобрать вам нужный домик вот в таком диапазоне. А если вы говорите, я хочу вот такой дом, но согласен на такой, возможности у вас гораздо больше, и Вселенная вам что-нибудь подкинет. Такое, что вы в этом диапазоне куда-то впишетесь. Это я убеждалась на собственном опыте, это работает. А бусы с каким камнем? А это не бусы вообще. Это не бусы, это очки. Они не с каким камнем. Я думаю, что это пластика просто. Так, ничего подобного, мне больше 30, я добрая. Это я не знаю, к чему относится, пропустили уже. Добрый вечер, под вашим видео искать ссылочку на тему сосудонаполнения. Не-не-не, под нашей ссылочкой искать ссылочку, под этим видео искать ссылочку на нашу группу в Телеграме. А про сосуды наполнения я вам скажу, что это кто источник. Это Михаил Бородянский, мы с ним разговаривали неоднократно на эту тему, он на семинарах это очень часто говорит. Я не знаю, он, наверное, может, вычитал это где-то, а может, сам придумал, не знаю. Вот, так что если хотите в группе быть, да, вот где мы обсуждаем всякие вопросики такие, то, пожалуйста, записывайтесь в группу, давайте я в группу все время смотрю, у меня вот уже там сейчас 10 каких-то комментариев, люди, наверное, подписались или что-то написали. А я просматриваю, я отвечаю, да, то есть это самый простой способ со мной связаться. Вы знаете, что YouTube отменил личную переписку, и теперь через YouTube даже Михаил нельзя ничего не написать. Но я не знаю, смотрит ли он, у него своя группа есть в Телеграме, а я свою группу, она у меня все время на компьютере, я ее все время посматриваю. Я знаю случай, когда девушку уже лет за 30 достали вопросом, ну когда же ты замуж выйдешь? Она все так сказала, мне что, в троллейбусе знакомиться? И познакомилась в троллейбусе, живут уже 20 лет. Да всякое бывает. Слушайте, я как-то раз с молодым человеком познакомилась в поликлинике. Я еще тогда в школе училась. И вообще знала, что в поликлинике... А, нет, я на улице с ним познакомилась. Он ко мне подошел, что-то такое там завязалось. Я была девушка приличная и знала, что на улице знакомиться неприлично. Но как-то так получилось, так вот... Слово за слово, вот, и познакомились. Но это ни к чему не привело. Как вы относитесь к измену, когда человеку за 60? Может ли это быть любовь? Навела последняя новостя о безрассеянности Степанченко. Я думаю, что когда человеку за 60, это, знаете, как седина в бороду, бес в ребро. Это последний шанс. Это не то, что вот он просто думает, что если он уже упустит сейчас, то уже никогда этот шанс у него не появится. Поэтому это немножко от безысходности, да, мы все стареем, у нас меняется ощущение, у нас меняется сексуальность, и вот последний шанс что-то такое ухватить и испытать, да. Вот. А это не любовь, это дело в том, что любовь, она связана, конечно, с сексом, но не напрямую. Любовь и секс – это разные вещи, да? Любовь – это более эмоциональное и более глубокое чувство, которое приходит со временем, когда у людей все хорошо. А это просто вот это секс какой-то и временный, последний шанс, я бы так сказала. От вас тепло идет. Спасибо. Про дорожку. Что касается выбора жизненного пути, если можно так назвать или определиться с профессией, вот можно же быть кем угодно и как выбрать. В частности, можно быть музыкантом или ученым. Но смотрите, все же мы же стараемся деток наших, да, пока они маленькие, дать им возможность попробовать себя в разных видах деятельности. Тут где-то ребенок занимается спортом, тут он занимается музыкой, тут он занимается рисованием, тут математикой, тут шахматами, чтобы посмотреть, чтобы он сам понял, к чему у него душа лежит. Например, он там через 2 года он бросил рисование, а шахматы ему пришлись. Или, например, он бросил шахматы и рисование, занимается только теннисом. И это вот определяет, собственно говоря, его базу, на которой он будет строить последующий свой опыт. Конечно, мы не можем, как родители, предоставить им все возможности по жизни. Поэтому молодой человек, даже когда он заканчивает колледж, он должен себя попробовать в разных каких-то видах деятельности, посмотреть, может, у него что-то получается. Иногда это приходит случайно. Но нужно быть открытым, не пропустить это. Вот у меня это совершенно случайно пришло. Вот мне хотелось построить дом, и я начала вот в это вовлекаться, проектировать, и все-все-все. И когда уже построила, сказала, какой кайф. А у меня есть полно знакомых, которые строят дом, говорят, боже, более кошмарного опыта в своей жизни не знаю, чем строительство дома. Потому что это все не так просто. Но вот легло, и все. Но если бы я не попробовала, никогда не узнала, правильно? И как выбрать? Только потому, вот, где у вас клик будет. Вот если вам понравится, то это оно и есть. А в Телеграме только молодежь? Нет, почему? В Телеграме не только молодежь. В Телеграме все. Я, честно говоря, по возрастам там не знаю. Может, они, конечно, разные. Там есть кто-то 29 лет, но там есть вполне взрослые люди. И мы обсуждаем там вполне себе интересные вопросы про школу, про детей, там, про ту же зависть. Вот. И точно мы согласны, нужен большой дом. Правильно, нужен большой. А там уже что получится, то получится. И мы примем это с благодарностью. Понимаете? То есть вот вы ставите задачу, хочу то-то-то-то-то, потом вам в нужный момент вам выкидывается что-то такое, да, и очень важно в этот момент сказать, опа, оно соответствует там 90-80%, 70% того, что я хотел, это мое, я должен это схватить, да. А если будете говорить, ну нет, ну этот дом не соответствует, мне же нужен был вот, а это вот, оно не годится, и все, профукали. Удачу. Какой вы любите чай? Я вообще никакой чай не люблю. Вы знаете, я кроме воды ничего не пью вообще. То есть реально, ни спиртного, ничего, кроме воды. Очки на бусах. А вы знаете, да, вот так вот продается эта цепочка специальная такая для очков. Так. Нет, это я сейчас скажу на одну секунду. Алло. Совочка, у меня стрим, не могу сейчас. Да, перезвоню. Угу, спасибо. Вот, это Софочка звонила из офиса. Так, большой дом. Здравствуйте, Владимир. Вы с Михаилом принимали участие в выборе спутника для Инны, или она сама выбирала человека и все? Ну, понимаете, тут получились такие обстоятельства, что просто ее муж, он был нашим самым первым человеком, которого мы привезли по визе H1B. Вот мы делали консалтинг одно время. Вот, ну и дальше у них как-то так вот все получилось. Он был самый первый, такой, знаете, как первенец, мы его так обхаживали. Уже потом это был поток, они уже приезжали, они не обращали. А это вот был первенец. Любовь, уважение и забота. У меня мать своей 67, до сих пор занимается сексом. Это нормально в таком-то возрасте? А что же вы думаете, это самое, уже все они похоронены, что ли? Если у нее все получается, и вообще какое ваше дело? Это совершенно вас не касается. Это ее личное дело, и это ее интимная область, в которую вы, Блейк Мэтью, не должны вторгаться. Где американцы знакомятся чаще всего? Как переходят от формального общения к более интимному, любовному? Ну, в Америке вообще, знаете, вот сейчас же у нас sexual harassment, abuse, тра-та-та. А, допустим, 30 лет назад этого не было. И очень было вообще просто подойти к кому-то и сказать, listen, do you want to have a sex with me? И все. И это было достаточным основанием для того, чтобы пойти иметь секс. И, кроме того, секс, это было ни к чему не обязывающее. Ну, поимели секс и ушли дальше, да? То есть, как бы, никаких претензий. Если это по обоюдному желанию, why not? А, не в Телеграме, в основном взрослые, а темы чаще. Еда, похудение, психология, но Светланы мало. Там все, кто хочет, высказываются. Ну, смотрите, а вот я же отвечаю на те вопросы, которые меня тоже цепят. Понимаете как? Есть группа, она задает вопрос. Очень здорово, когда вы сами начинаете друг другу отвечать. Я же тоже посматриваю туда. Если я могу, вижу, что я могу ставить какие-то 2 копейки, то я вставляю. Но если вы уже сами ответили, точно так же, как я бы ответил, какой мне смысл, правильно? А, здесь я вещаю единолично, у меня как бы право вот единоличного вещания. А в Телеграме же там все демократично, правильно? Буду знакомиться, больше работать. Да, на самом деле, вот нужно относиться к поиску партнера как к работе, но такой благодарной работе, да, не ой, опять надо идти, опять меня знакомят. Благодарной работе. Сформулируйте, кого вы хотите найти. Сформулируйте человека, опишите его себе, да. Я когда-то давным-давно была на каком-то тренинге, какой-то женский клуб, такой американский тренинг по поиску вот любимого человека. И там эта тетенька, она говорила, вот нужно написать все, что вы хотите про любимого человека, прям такой списочек, и написать его и спрятать его в ящик стола. И одна женщина говорит, да, я вот много лет назад написала, уже 10 лет прошло, я вышла замуж, и вдруг нашла вот эту старую бумажку, и с удивлением обнаружила, что вот мой супруг, вот он точно себе соответствует этой бумажке. Я вам скажу, это абсолютная правда, потому что я в возрасте 9 лет сформулировала, какого я хочу иметь мужа, и получила ровно то, что я хочу, в смысле того, чего я сформулировала 9 лет. Поэтому это работает. Значит, смотрите, с одной стороны, вы ходите в те места, где тусуются девочки, с другой стороны, точно знаете, какую девочку вы хотите. И у вас уже на подсознании идет работа, отфильтровываются те, кто не нужен. Так. Когда мама решает, как по жизни должен идти ее ребенок, строит границы себе и навязывает мне. Ну, вот этот вопрос нужно пресекать, да? То есть, опять, любовно, никаких конфликтов быть не должно. Как только мама заводит опять эту шарманку, нужно сказать, мамочка, спасибо большое, я пошла домой. Маму нужно приучить, что на эти темы вы с ней не разговариваете. Она не может сама с собой разговаривать на эти темы. Очень тяжело, когда родители нереализованные пытаются в детях реализовать свои мечты. Вот это очень тяжело детям, да, потому что они живут не свою жизнь, а мамину, и нет ни мотивации, ни желания чего-то делать. Хочется как бы маме помочь, да, маму мы любим, хочется сделать ей приятное, и мы идем, живем ее жизнь, не состоявшуюся, это совсем неверно. Нормально, пусть 67 секунд, чем смотреть чужие окна и комментировать или мешать детям жить. Это я не поняла, к чему. 67 секунд. Может, это у вас передача такая, я не знаю, о чем речь. В миграции больше 4 лет. Все время не видела своих родителей. В последнее время очень тяжело, чувство вины. Хотя родители никогда не упрекнули меня за такой выбор. Как побороть и принять это? Ну, если родители живы, да, сегодня, слава богу, есть все возможности общения по интернету, и можно ехать в гости и так далее, и так далее. Они никогда не упрекали. Понимаете, чувство вины – это ваше чувство. Вас никто не обвинял, вам нужно работать с этим чувством вины. И, собственно говоря, почему у вас вина по отношению к родителям? Если они самодостаточные, вы их не видели, ну, повидайте с ними, повидайтесь удаленно через Skype, через WhatsApp. Сегодня, слава богу, средства информации работают, никаких проблем нету. Да, вот вы меня видите, у вас уже ночь, а у меня день. Да, и мы же с вами общаемся, почему нельзя так же общаться с родителями? Да хоть каждый день общайтесь. Чувство вины – это ваше собственное чувство, которое вы себе вызываете тем, что вы их не видели. Ну, повидайте с ними, и все. Какая вы современная? Ну, стараемся, как можем. Мы уже 2 часа вместе, а как будто 10 минут. Так, ну, уже будем заканчивать, потому что я тут жду поезд, но ты позвонить надо. Парням совет. У меня до 25 капец, не перлась девушками, над собой заниматься обычной бесплатной физкультурой, иногда диеты, изучить психотипы людей, убрать комплексы и страхи. Ну вот, видите, тоже совет вполне себе. Ой, слушайте, тут столько вопросов, вау. Ну, сегодня накидали, сейчас. Спасибо вашей семье, наша дочь окончила вашу школу, сейчас работает в хорошей компании, мы вам завидуем, вы хорошим делом занимаетесь, только благодарности вам. Не надо нам завидовать, да, мы с вами дружим со всеми, завидовать нам не надо. Я, да, мы не умеем благодарить. Благодарить надо, ребята, благодарность – это классная штука, и все к нам возвращается потом. Самое главное – суметь обратить на себя внимание, дальше уже ничего не желать и не надо, все само по маслу пойдет, согласна. Нужно запустить механизм энергетический и отпустить, отойти в сторону, и дальше само крутится. Почему визуализация работает? Ведь человек должен делать что-то для реализации всего-то, или у него из-за визуализации появляются идеи и энергия для прорыва к мечте. Визуализация нужна, но это как бы не панацея, что ты визуализировал, у тебя все получилось. Каждый должен пройти свою часть пути. Пройдя эту часть пути, вы представили себе, как у вас все хорошо уже в реальном времени, как у вас все получилось, и после этого занялись своими делами, отпустили все. Вы не должны жить в этой визуализации все время. Вы проработали вопрос и отпустили его, иначе будет слишком много энергии, ничего не получится. Разница в возрасте между супругами покрывается только деньгами? Да нет, она покрывается уровнем энергии, она покрывается тем, что человеку интересно. Вот меня, честно говоря, удивляют вот такие браки, там 30 лет разница, 20 лет разница. Интересы у людей. Бывают, конечно, люди, что они генетически, например, гораздо моложе своего физического, в смысле, они, как сказать, биологически гораздо старше, чем они есть на самом деле, да, и тогда им интереснее с молодыми. А вот так вообще, если человек соответствует своему возрасту, и разница в 30 лет, это вот о чем говорить-то? Это тоже очень сложно. Теперь общаюсь со знаменитыми женщинами, бизнес-вуменами, встречаюсь с известной порно-актрисой, познакомился на днях. Ну, Бог в помощь вообще, да? То есть мы говорим по статусу, надо брать себе равных тетки. А у нас в России принято, ага, Ванькин дом вот такой, такой же, в этом проблема. У нас всех на больших участках по 2-3 этажа. Ну да, потому что все же смотрят к соседу, и у меня должно быть не хуже. Спасибо большое вам за ответ. И вообще чудный человек, спасибо. Работа любимого человека поиском не закончится. Дальше начнется еще более сложная, кропотливая ежедневная работа. Это точно, это точно. Конечно, это только начало. Понимаете, как жизнь, она так устроена, что всюду начало, конец, но этот конец является новым началом. И все пошло по новой, и все пошло циклить. Думаешь, вот уже, а нет, новое начало возникает. Здравствуйте, что делать в случае, если родители крайне токсичны, при этом откровенные разговоры с заявлением своих эмоций и отношений к поведению не помогают. Только удаленно с ними общаться энергетически. И на самом деле вот оно их успокаивает, они чувствуют энергетику эту. Успокаивают, заявлению своих эмоций в отношении не помогают. Ну и пресекать те темы, которые вам не интересны. Причем пресекать не грубо, а просто, да, мамочка, целую тебя в щечку, я пошел. Да, просто разговор же как мостик, он не может быть с одной стороны только, да, если родители хотят с вами поговорить, а вы не хотите, он повисает в воздухе, и все, и рушится. Этот разговор может состояться только если есть две опоры у этого мостика. Поэтому как только они начинают тот разговор, который вас не устраивает, все, мамочка, целую тебя, я пошел на этом. На этом мы заканчиваем разговор. И эти разговоры пресекать. Но есть много других разговоров по жизни, там помочь что-то, и все это вы же остаетесь все-таки ребенком, и все это вы делаете. При этом есть чувство обиды за сложную ситуацию. Ну, понятно, да. То есть вы, с одной стороны, их обрываете, может быть, не совсем деликатно, да? Все, я не буду, мама там, та-та-та, ты опять за... Никаких скандалов быть не должно. Должно быть все мирно и спокойно. Но родители должны понимать, что на эту тему вы не говорите. То есть вы скажете свой спокойно, мама, если ты будешь на эту тему разговаривать, то я разговор не поддерживаю. Спокойно. Тогда не будет чувства обиды. Обида возникает, когда вы понимаете, что вы сделали плохо. Да, вы сами себя корите за это. Я имела в виду группы в Телеграме, где люди ищут друг друга. Там только молодежь. Ну, там разные есть. Я так не слежу за ними особо. Они там как-то, правила у них свои. Я туда там посматриваю, но там в основном анкеты. Там как бы ничего интересного нет. Мне, кстати, такой вопрос, что те, кто в той группе, где знакомятся, хоть напишите, кто-то с кем-то познакомился или нет. Потому что там движения мало, да, и я не знаю, может быть, они уходят в личку, знаете, как не хотят публично обсуждать это все, и уже переходят в личные отношения. Но напишите хотя бы в группе, о, нам удалось познакомиться вот с интересным человеком. Ну, хоть чтобы мы знали, что это все не зря. Почему при поиске партнера так получается, что кто нам нравится, нами не интересуется, а кого интересуем мы не нравимся нам. Кого интересуем мы, они нам не нравятся, видимо, так. Ну, понимаете, так получается, что кто нам нравится, нами не интересуется. Где-то там сложные какие-то такие закавыки, кого интересуем мы. Сформулировать надо точно. Вот кого вы ищете, четко сформулировать. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Очень хороший, очень сложный. Оно не всегда так получается, да? Если вы точно знаете, кого вы ищете, найдется тот, кто вам откликнется, и вы будете под него подстраиваться, да? Когда вы на самом деле найдете человека, все же люди разные. Но вот, допустим, вы нашли человека, и вам нужно к нему притираться и подстраиваться к нему, как, знаете, как механизм такой, вот, чтобы все шестереночки зашли. Ну, а если не судьба, значит, не судьба. Ну, бывает, что, ну, не нравишься ты мне, бывает такое тоже. Но все равно нужно искать. В эфире ожидается дефолт. Пытаюсь убедить маму, она на пенсии, перевести свои накопления в доллары, но она словно меня не слышит. Что я могу сделать, как ее убедить? А ничего нельзя сделать. А как вы можете другого человека убедить распорядиться его деньгами? Никак. Никак. Ничего нельзя сделать. Вы можете только убеждать, вы можете только говорить, но это же чужие деньги. Как вы можете ими распоряжаться? Почему-то не получил уведомления в Телеграм о начале чата. А я что-то сегодня как-то, пока заставку делала, забыла дать уведомление о чате. Сори. Как вы думаете, последние 40 лет говорят, что способности уменьшаются и усталость накапливается? Это неизбежно или как-то корректируется? что после 40 лет, видимо, да, а способности уменьшаются 100%. Даже не способности, а работоспособности уменьшаются, и как бы вот эта вот острота ума снижается 100%. Вот, и усталость накапливается, ну, сил, конечно, меньше, да, но вот занятия спортом, здоровым питанием позволяет все это в какой-то мере нивелировать. Ну, естественно, конечно, с возрастом люди становятся не лучше, скажем мягко так, да. Несмотря на то, что встречаюсь с топовыми девушками, сейчас без работы и нищеброд беру тем, что даю человеческое общение, открываюсь догола и дарю им спокойствие, им это нужно. Но Бог в помощь, Бог в помощь. Вы же хотите какие-то долговременные отношения, а не только секс. Это же дело такое. Ребят, слушайте, мне надо же бежать. Про токсичных родителей у Вероники Степановой есть на Ютьюбе, да. Я как-то Веронику Степанову, знаете, она профессиональный психолог, мне ее иногда очень интересно слушать, но она настолько профессионально владеет аудиторией, что я выпадаю в транс в ее этих самых и западаю, просто не могу ее долго смотреть. Она интересная очень, да. Пельмени по вашему образу питания можно кушать? Вот я вам так скажу, если вы сами сделаете эти пельмени из правильного мяса, из правильного теста, то можно кушать, но в меру, да, потому что это калорийность, надо посмотреть, чтобы не было очень калорийно. И почему нельзя? Можно кушать. Верите ли вы в такую историю, что 50-летний мужчина-американец предложил замуж 50-летней женщине-американке в прошлой иммигрантке из Украины спустя 2 недели знакомства? Ну, может быть, почему? Что-то кликнуло у них, знаете, как это на небесах случается. Важно же, как они дальше будут жить. То, что он предложил ей, я могу в это поверить. А дальше-то что? А кроме того, знаете, тут тоже еще такое бывает. В прошлом мигрантки из Украины. Дело в том, что, понимаете, какая штука. Люди бывают уже в таком возрасте, да, грешно говорить, но где-то бывает неадекватность какая-то, да, болезнь Альцгеймера и так далее, и так далее. И люди, которые по уходу ухаживают за такими больными, они могут этим воспользоваться. И очень важно там, это может быть не просто любовь-морковь, а это может быть просто больной человек, которого используют. То есть тут нужно различать это все. Как вы поняли, что ваш муж тот человек, которого вы хотите провести всю жизнь? Это чувство приходит, наверное, через много лет. Ну, понимаете как, сначала, когда я себе в 9 лет запланировала себе его, да, то и увидела, и поняла, что это он, то он мне хотелся в тот момент вот такой, какой он есть. Ну, а потом, конечно, у нас происходило, слушайте, слава богу, притирание какое-то, да, понимание, и чувства углублялись, и мы понимали, что мы вот те люди, которые должны быть вместе. Ой, спасибо вам большое, что мы уже закончили. Многие слишком большие сложно найти по себе. Ну, не знаю. Опять, корона большая, а соглашаемся мы на маленькое. Поэтому не так. Девушки тоже, знаете, мозги имеют и говорят, корона такая, но если будет что-то подходящее, я соглашусь. Так, друзья мои, спасибо вам большое за сегодняшний стрим. Очень было интересно. Вот, пишите вопросы в Телеграме, мы будем обсуждать их в течение недели тоже, да, а что-то самое интересное будем выносить вот сюда вот на стрим, где может сразу много людей посмотреть и писать комментарии. Опять же, можно написать под этим видео комментарии, но я смотрю, так народ особо ничего не пишет. Поэтому приходите в группу, пишите туда, будем там общаться. Все, спасибо всем, пока-пока.